Бхагавад-гита, как она есть, глава 9, самое сокровенное знание, текст 22. Ананьяш чинтаянтамам еджанах парьюпасате, тэшам нитья биюктанам йогакшимам вахам яхам. Но тем, кто всегда поклоняется мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, я даю то, чего им не достает, и сохраняя то, что у них есть. Комментарий Шилы Прабхупады. Те, кто не может и мгновение прожить без сознания Кришны, думают о Кришне постоянно, круглые сутки. Всегда занятые преданным служением, они слушают рассказы о Кришне, говорят и памятуют о нем, возносят ему молитвы, поклоняются ему, служат его лотосным стопам, выполняют его поручения, развивают с ним дружеские отношения и посвящают ему всего себя. Благотворная и исполненная духовной энергией такая деятельность помогает преданному достичь высшей ступени самоосознания, когда у него остается только одно желание – желание общаться с Верховной Личностью Бога. Такой преданный, несомненно, приходит к Господу без больших усилий. Это называется йогой. Милостью Господа такой преданный больше никогда не возвращается в материальный мир. Кшема означает, что всемилостивый Господь всегда защищает своих слуг. Господь помогает преданному обрести сознание Кришны посредством йоги. А когда преданный полностью осознал Кришну, Господь оберегает его от падения и возвращения к мучительному обусловленному существованию. Омагьянати мирандаси агьянанджана шалатая чакшурун милитамина тасмаши гуравэ намаха шичитанья манубиштам схапитамина бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам вандыхам шигурок шиюдападакамалам шигурун вайшнавам шча ширупам сагражатам сахаганаракхунатхан витам там садживам садвайтам савадутам париджана сахитам кришна чайтанья девам ширада кришна падан сахагана лалита ши вишакхан витам шча Хе Кришна Каруна Синдо Динабанду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванешвари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпата Рубьяшча Крипа Синду Бьяевача Патитанам Паваны Бьо Вайшнавы Бьо Намо Намаха Ши Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Ши Адвайта Гададхара Ши Васадигора Бхакта Вринда Хари Кришна Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishvaya Bhutale Shrimati Chaitanya Chandra Chandra Vyatina Minana Mash Chaitanya Bhaktinam Karuna Chandra Dayana Gaura Chandana Sivayam Prabhupada Navartina Namo Vishnu Padaya Krishna Prishvaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nitina Minana Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pachyana Nirvishesha Shunyavadi Paschitya Dishitarinai. Ананьяш чинтаянтамам еджанах парьюпасате, тэшам нитья биюктанам йогакшемам вахам яхам. Но тем, кто всегда поклоняется мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, я даю то, чего им не достает, и сохраняя то, что у них есть. Сегодня мы попытаемся разобраться в том, что мешает нам с легкостью следовать наставлениям Гуру и Кришны. И как это исправить? Часто можно слышать от преданных термин «механическая практика». Механическая практика очень безвкусна, очень неприятна. И мы должны понять, что механическая практика основана на механичности ума. Однажды его святейшество Бхакти Бринда Говинда с вами сказал, «Духовная практика не может быть механичной». Она или есть, или ее нет. Мне понравилось очень такое философское освещение этого момента, механическое сердце. Смысл духовной практики в том, чтобы, одухотворив свое бытие, научиться во всем видеть проявление духа. И значит, научиться во всем видеть личность. Бог – изначальная личность. Сотворенный мир – слепок его личности. Дух его пронизывает все творение. Горы, реки, деревья, воздух, солнце, луна, земля. Материальные глаза повсюду видят только неодухотворенную мертвую материю, подчиняющуюся механическим законам. Но глаза, очищенные слезами любви к Богу, постоянно видят пульсирующую жизнь Духа, которую сам Кришна вдохнул в этот мир. Дети любят играть в машинки и куклы, особенно если машинки могут ездить и гудеть, а куклы пищать или проявлять какое-то подобие жизни. Чуть подрастая, они смотрят в телевизор или компьютер, имитирующие жизнь. Но заигравшись с имитацией жизни, они забывают, что такое настоящая жизнь. Так и мы, заигравшись с механической имитацией жизни, разучились видеть и различать подлинную жизнь, разучились быть личностями сами и видеть личностное начало повсюду. Счастье ушло из нашей механической жизни, ему на смену пришли механические наслаждения. Жалкий суррогат подлинного счастья. Мы смотрим на мир механическими окулярами своих глаз и повсюду видим только мертвую материю, потому что в нашей груди бьется механическое сердце. История. Однажды ученик Конфуция Цзыгун встретился со стариком-садоводом. Старик, сгорбленный от тяжкого труда, работал в своем саду. Черпал воду для полива из колодца и носил ее в горшке. Цзыгуну стало жаль старика. «Эй, любезный, тебе же тяжело носить воду. Почему бы тебе не воспользоваться водочерпалкой?» Старик ответил: «Я слышал от своего учителя, что тот, кто пользуется механизмами, будет все делать механически. А тот, кто живет механически, будет иметь механическое сердце. Тот же, в чьей груди бьется механическое сердце, утратит первозданную чистоту и доброту. А без первозданной чистоты в жизни моей не останется счастья. Торгаш, назвавшийся философом, неужто ты думаешь, что я променяю свое сердце на водочерпалку? Уходи и не мешай мне работать». Шастры называют век Кали Янтра-югой, веком машин, потому что механическое видение людей в этот век породит бесконечное множество механизмов. Да и сами люди все больше и больше будут превращаться в механизмы. Они будут ездить на механических машинах, слушать механическую музыку, есть механическую пищу, выращенную механизмами и приготовленную автоматизированным способом, вести механические беседы и смотреть друг на друга, как на механизмы для своего наслаждения. А в груди у них будет биться разучившееся любить и плакать механическое сердце. Нужно взять ответственность за себя и свою жизнь, восстановить целостность жизни. Должен быть такой образ жизни, который идеально соответствует природе человека, причем и духовной, и материальной, и не входит с ней в противоречие. В конечном смысле жизнь имеет духовную природу, и любая деятельность должна связывать нас с Богом. Восстановление целостности – это цель всей практики. Символ нашего времени, однако, это некий частичный фрагментированный человек. Указание священных писаний – это то, что приятно Кришне. Как можно понять, что приятно Кришне? Вначале указание священных писаний – разум, на высших ступенях – божественная интуиция. Есть много препятствий на пути установления варнашам и дармы, но сама сущность приверженности варнашами – ответственное и сознательное действие. Нужно делать то, что правильно, независимо от того, какими будут последствия. Мы должны знать, что выполнение того, что является правильным, приятно Богу, и что степень, в которой Бог доволен нами, определяет степень, в которой действия в этом мире являются совершенными. Нужно быть уверенным в правильности своих действий. Это доставляет удовольствие Богу и потому принесет в конечном счете благо и мне. Садачар – правильное поведение. Человек, не следующий правилам садачара, тоже оскверняется. Все его поступки пронизаны скверной. Этот момент уловите. Человек, не следующий правилам садачара, оскверняется. Все его поступки пронизаны скверной. Правильное поведение дарует богатство, славу, долгую жизнь, свободу от нищеты и других дурных вещей. Есть одна очень потрясающая история, она мне нравится очень сильно, которая гласит, что вайшнавский этикет является корнем успеха. Это история из Махабхараты и Шанти Парва, 12 глава. Дурьодана подошел к отцу и спросил, как получилось, что Юдхиштхира обрел непревзойденное богатство. Дхритараштра ответил: «Это было правильное поведение, основанное на священных писаниях. Это корень всего успеха». Дхритараштра рассказал историю Индры и Прохлада. Прохлад, благодаря своему честному поведению, принял владение все три мира. Индра, царя, спросил своего гуру, мудреца Брихаспати: «Как он меня сверг? Он не совершал аскез и не сражался со мной». Брихаспати сказал: «Благодаря чистому знанию, иди и спроси у него сам». Индра переоделся брахманом и стал служить Шри Прохладу. Однажды спросил об источнике высшего счастья и успеха. Шри Прохлад стал давать знания, в сущности описав свое поведение. Будучи удовлетворенным Индрой, предложил ему свои благословения. Индра промолвил: «Отдай мне свое поведение». Прохлад сначала изумился и немного обеспокоился. Потом сказал: «Пусть будет так». В этот момент из Прохлада вышло сияющее белое тело, громко крича: «Я твое правильное поведение. Так как ты отрекся от меня, я ухожу к этому брахману». Оно вошло в тело Индры. Затем из Прохлада вышло второе существо: «Я правдивость. Я ухожу к этому брахману, потому что я всегда живу там, где хорошее поведение». Потом появилось третье существо: «Я истина, и я следую за правдивостью». Вслед за ним четвертое: «Я благочестие. Я всегда живу там, где живет истина». Пятое вышло, издав оглушительный крик: «Я сила. Я живу там, где живет благочестие». После Шри Прохлада появилась богиня. Он спросил: «Кто ты?» Богиня сказала: «Я процветание. Я жила в тебе, о великий Дайте, но теперь иду тем же путем, куда идет сила». Вывод. Правильное поведение приводит к появлению правдивости, истины, благочестия, духовной силы и процветания. Это особые энергии Бога, которые мы можем использовать в служении Ему и людям. Затем Дхритараштра дал краткое описание примерного поведения, которое по существу составляет ахимсу. Не причинять страданий другим ни телом, ни речью, ни умом. Все эти качества – правдивость, благочестие, процветание, ненасилие – не являются чисто духовными, но они являются трамплином для поднятия на трансцендентный духовный уровень. Садачар – вечное поведение, свод правил и предписаний, основанных на чем-то реально существующем, истинном. Садачар – это поступки, которые приводят к очищению и удовлетворению тела и ума. В чем же причина наших неудач? В механичности. Механистичность сознания заставляет нас действовать как машина. Сначала нужно осознать себя, поэтому нужно наблюдать. Ложное эго – это отождествление механизма действия с действующим. Механичная жизнь основана на механичности ума. Большая часть людей живет как во сне, без сознания. Бхакти не признает механичности. Ибо бхакти с самого начала – это работа с сознанием. Наш метод – это слушание, шраванам, которое подразумевает работу с сознанием. Но мы ухитряемся даже слушать механично. Кришна начинает гиту с наставления Арджуни. Вопрос: какое первое наставление в гите? Первое. Я понимаю, что вопрос непростой. Первое наставление. Бхагавад-гита 1.25. Бишмадрона прамукхатах сарвешам чамахикшитам вача парха пашетан самаветан куруныти. Перед лицом Бишмы, Дроны и всех повелителей мира Господь сказал: «Взгляни же, о Партха, на всех собравшихся здесь Куру. Созерцай армии, созерцай привязанности, задумайся над тем, что ты видишь». Это самое первое наставление Кришны. Наблюдай. Не сиди словно седок в машине тела в полудреме, включив автопилот. Мы хотим избавиться от механического ума. Кришна хочет, чтобы мы поняли, что происходит. Сначала нужно стать сознающим, а потом уже сознающим Кришну. Иначе говоря, Человек сначала должен стать очень внимательным и научиться жить в данное мгновение. Есть такая история об одном самурае. Самураи любят показать свое воинское искусство. И порой раньше проводили такие состязания. Нужно было ствол бамбука разрубить фамильным мечом с первого удара. Причем мы знаем, что бамбук – это самое крепкое дерево. И этот ствол был еще и свежим. Этот самурай не очень хорошо сконцентрировался на ударе и сломал родовой меч. Меч – это душа самурая. Так говорит самурайская философия. Настоящая катана, самурайский меч, куется 8 или 9 лет. Это великий позор был для него. И он решил сделать сеппуку. Харакири. На Западе чаще этот термин используют. Но его учитель сказал: не торопись. Попробуй исправить ситуацию. Этот самурай спросил: а как? Я отправлю тебя к учителю. И обучившись у него, ты уже никогда больше не сломаешь свой меч. Ни на каких испытаниях. Тот сказал: хорошо. Обрадовался, пошел к этому учителю. Но к его удивлению, это был учитель икебаны. Букетов. Так как он был человек восточный, учитель сказал: надо делать. И он начал учиться икебане. И у него, конечно, ничего не получалось. То перегнет стебелек цветка, и он сломается. То не догнет, ни узор не получается. Это целое искусство. И он уже начал раздражаться, выходить из себя. Но у него хватило разума подойти к учителю и спросить, что он делает не так, почему у него не получается. Учитель ждал этого вопроса. Он сказал: понимаешь, ты оставляешь себе право на ошибку. Ты живешь где-то в будущем, в своем уме, в своем сознании, ты где-то в будущем или в прошлом. И ты оставляешь себе право на ошибку, потому что цветов много вокруг тебя. Один сломал стебелек, ну другой сорвешь, ничего страшного. И в этом твоя ошибка. Ты должен все делать с таким умонастроением, как будто это твой единственный и последний шанс сделать правильно. Вот тогда твоя концентрация будет предельной. Ты будешь жить в данное мгновение. Тогда со временем ты достигнешь совершенства. Он принял это наставление и стал следовать ему. Стал мастером икебаны. После этого он уже никогда не ломал свой меч. Потому что в каждое свое действие он вкладывал свое сердце. Он научился жить в данное мгновение, не давая внутри себя себе права на ошибку. Вот сейчас есть определенное действие, я должен совершить его максимально лучше. Здесь и сейчас находиться всегда. Это знаменитая история о дзенском мастере. Он все время говорил себе: Богу Дзю, звал себя. И отвечал сам себе: я здесь. Через какое-то время опять: Богу Дзю, я здесь. Со временем все привыкли. И ученики привыкли, и все, кто приходил к нему за знанием, за советом, что вот он так себя ведет. Но в старости он замолчал. И через какое-то время люди спросили у него: а вот раньше вы всегда звали сами себя и отвечали себе, что вы здесь. А вот сейчас перестали. Почему? Скажите, пожалуйста. И Богу Дзю сказал: так раньше я все время отсутствовал. И чтобы вернуть себя, свое сознание в это тело, в настоящий момент я звал себя. Богу Дзю, И сам себе отвечал, когда уже приходил в это настоящее мгновение, говорил, я здесь. А вот сейчас я как-то уже никуда не ухожу. Здесь нахожусь всегда. Здесь и сейчас. В дзен-буддизме есть хорошее наставление. Мой о чашку, думай о чашке. Не думай ни о чем больше. Так ты разовьешь вот эту способность. Это проявление гуны благости. Быть здесь и сейчас. Жить в данное мгновение. Потому что иначе жизнь человека проходит мимо него. Либо он в страсти находится, его разум планирует что-то в будущем, либо он в неверстве находится, его ум скорбит о чем-то в прошлом. И самой жизни-то нет. Потому что жизнь – это миг между прошлым и будущим, как в песне пелось. Именно он называется жизнь. Все. Внимательность к жизни, к окружающим людям и Кришне – с этого начинается сознание Кришны. Так как духовный человек необыкновенно внимателен к ближнему и к дальнему. Внимательность – это признак духовности. Наше сердце бьется в определенном ритме. Все здесь живет и движется в ритме. Волны набегают на берег. Мир живет в своем ритме. Человек хочет уловить этот ритм. Это своего рода синхронизация. Смысл сознания Кришны в том, чтобы настроиться на волю Кришны и научиться безукоризненно выполнять ее. Внимательность – это замедление ритма. Наблюдение – значит сознательное замедление ритма. Будьте внимательными. Внимательность – это признак духовности. Наблюдать – значит выпасть из бешеного ритма современной жизни. Невнимательность – корень всех оскорблений. Это относится не только к святому имени, но и к людям нас окружающим. Самое важное время – это настоящее. Самое важное дело – то, которое я сейчас делаю. Самый важный человек в моей жизни – тот, который сейчас находится передо мной. Сознание данного момента – это гуна благости. Сознание простого человека постоянно мечется между прошлым, настоящим и будущим. Эти три времени представляют для нас высшие, средние и низшие планеты. Для одних прошлое – это райское место, которое они сравнивают с настоящим и пытаются достичь в будущем. Такое сознание называется ракшаса-гана. Для других – рай в будущем, которая им представляется в розовых тонах. Они видят себя богатыми, успешными и известными. Такое сознание называется девата-гана. А третьим прямо сейчас хорошо, и они всеми силами пытаются сохранить это состояние. Такой тип сознания называется манушья-гана. Ракшасы – это демоны, девата – это полубоги, манушья – это человек. Однако, размышляя о прошлом, я нахожусь в иллюзии, так как погружаюсь в ситуации, которых уже давным-давно нет. Да, я опоздал на поезд, но зачем каждую неделю во вторник приходить на перрон к 7 утра и плакать, переживая, что много лет назад в это время мне не хватило 5 минут, чтобы сесть в свой вагон? Многим нравится проходить мимо дома, в котором они жили в детстве. Однако большинство с ужасом обнаруживают, что выглядит он уже совсем не так романтично, как им тогда казалось. И деревья не такие большие, и озеро на самом деле больше напоминает лягушатник. В какой-то мере погружение в прошлое напоминает копание в старых, никому не нужных вещах. Да, они в свое время были очень ценными и дорогими атрибутами жизни, но сейчас это просто хлам. Разговоры о прошлом равнозначны копанию в помойке. Еще сегодня утром эти предметы были куплены в магазине и приносили радость своим обладателям. Но вечером они уже стали частью прошлого и попали в мусорное ведро. Их отделяет всего несколько часов или дней. Но как отличается человек, выбирающий товар на прилавках магазина, от бича, выкапывающего мусор на городской свалке? Однако часть людей с сознанием ракшаса-гана не сдалась. Они объединились и, пройдя нелегкий путь старьевщиков, добились мирового признания, объявив старые вещи антиквариатом, подняв их значение в глазах обывателя до немыслимых высот. Размышляя о будущем, я опять-таки нахожусь в иллюзии, так как нет, да и не может быть никакой гарантии, что мои планы осуществятся. Торговля мечтами стала очень популярна в наше время. Можно запросто купить квартиру в доме, у которого еще даже не заложен фундамент. Нужно купить здоровье в виде волшебных таблеток, которые вылечивают все болезни. Можно купить процветание в виде ценных бумаг, которые якобы должны подорожать в несколько раз со дня на день. Даже на свадьбе муж и жена клянутся друг другу, что будут вечно заботиться друг о друге в печали и радости. Каждый раз, когда вы что-то покупаете, проверьте, не продают ли вам светлое и безоблачное будущее спекулянты со знанием Деватагана. Размышляя же только о настоящем, я попадаю под влияние своей деятельности и думаю, что самое главное – это ее осуществление. Осуществление любой ценой, не обращая внимания на прошлое и будущее. В наше время человека с сознанием Манушья-Гана называют бизнесменом. Однако такое настроение постепенно вызывает агрессию против тех, кто волей или неволей встает у меня на пути. Так я попадаю в мир поражений и побед, черного и белого, друзей и врагов. Это воспаленное состояние сознания, которое просто требует погружения в настоящее. Это похоже на желание высунуть голову из быстро едущего автомобиля. Ну или хотя бы одну руку, чтобы почувствовать всю силу ветра. Решение, как всегда, лежит в нахождении баланса между этими тремя состояниями сознания. А баланс состоит в том, чтобы быть сконцентрированным на настоящем, но не забывать об уроках прошлого и о последствиях, которые обязательно придут в будущем. То есть мы прошлое помним, будущее имеем в виду, но живем в настоящем. Прошлое беспокоит, напоминая о себе, а будущее пугает своей неизвестностью. Поэтому человек беспокоится о прошлом и боится будущего. Так его жизнь ускользает в иллюзии прошлого и будущего. А настоящего-то нет. Как попасть в настоящее? Ответ прост. Надо беспокоиться о настоящем и бояться его растратить на материальные пустяки и глупости. Это точка входа в мир настоящего, в мир настоящей духовной жизни. Прошлого уже нет, будущего еще нет, есть только настоящее. Прошедшее забыто, грядущее закрыто, а настоящее даровано. Поэтому и называется настоящим. Ты пытаешься узнать свое будущее? Ты глупый. Потому что, размышляя о будущем, ты не приближаешь его, а теряешь настоящее. Иди вперед, нет ни прошлого, ни будущего. Есть только жизнь и смерть. Иди и не торопись, ведь ты выбрал путь. А значит, уже победил. Что такое полет мотылька? Беспорядочное движение, лишенное всякой логики. Так думает большинство людей. А мотылек живет всего 2 дня, и за это время должен успеть все. Все. Поэтому он летит неровно, ибо ровная дорога не есть путь. Что имеешь? Ничего. К чему стремишься? Все. А все есть верховная личность Бога, Шри Кришна, источник вечного наслаждения. Бешеный ритм нашей жизни демоничен, он пропитывает нас низшими гунами природы. Линейное время постоянно ускоряет ритм. Мы навязываем природе очень жадные ритмы, ритмы жадности, материализма, захвата. Сам ритм современной жизни делает нас материалистами. Ускоренный темп жизни – это тоже наркотик, способ ни о чем не думать, заслониться от проблем. Естественное время – это циклическое время. Там не нужно спешить, потому что там все повторяется. В линейном времени все уходит безвозвратно, и потому тут нужно попытаться урвать свое здесь и сейчас. Линейное время демонично. Оно настраивает человека на жадность. Это апофеоз одноразовости. Но уже здесь мы учимся вечности. Как сделать нашу жизнь ритуалом, то есть синхронизировать ее с ритмом Вселенной. Самый лучший распорядок дня. Брахма-мухурта, начало дня. День начинается спокойно. Сам ритм природы в это время очень медленный. Время остановилось, не движется, все спят. Это время, когда преобладает благость. Шрила Прабхупада подарил нам столько рассветов. Страсть начинается утром, с восходом солнца. С заходом солнца преобладает невежество. Но перед восходом в природе царит благость. Необходимо вложение в благость. Просыпаясь рано утром, мы вкладываем нашу энергию в благость и получаем проценты от этого вложения в виде того, что благость нашей природы возрастает. Если мы встаем рано утром, вся наша жизнь постепенно пропитывается благостью. Шрила Прабхупада говорил: «Вставайте рано, все остальное приложится». Нужно встать брахма-мухурту с именем Кришны на устах. Синхронизация тела с ритмом солнца. На санскрите распорядок дня называется диначарья. Дин означает день, а ачарья означает следовать или близко к чему-либо. Быть близко ко дню. Это фактически означает синхронизировать наш ежедневный цикл с естественным циклом Солнца, Луны, Земли и других планет Солнечной системы. Причина для этого то, что наше наиболее здоровое и счастливое состояние является нашим наиболее естественным состоянием. И наоборот. Диначарья нужен для того, чтобы оставаться в балансе, предотвращать болезнь и лечить почти любую болезнь. Доктора аюрведы рассматривают такой распорядок дня как наиболее сильное средство выздоровления. Более сильное, чем любое другое лекарство, и посвящают этому начальные главы в своих книгах. Некоторые исключения из этого правила составляют очень молодые, старые люди, родители с маленькими детьми и больные лихорадкой или диареей. Как появляются совы? Просто человек не ложится спать вовремя, а потом ему трудно уснуть. И приходится ложиться в 2 часа ночи, когда сон плохой. Женщине нужно спать примерно на час больше, чем мужчине. Наполеон сказал однажды, мужчине нужно 6 часов для сна, женщине 7, а дураку 8 или больше. Время пробуждения. Для крепкого здоровья лучше, чтобы мы имели устойчивую, установившуюся практику. Лучшее время для подъема в течение брахма-мухурты. Это время является самым лучшим в сутках. Оно наступает за 1.5 часа перед восходом солнца и длится 48 минут. Брахма-мухурта означает время Брамы. В это время имеется положительный поток энергии и самые лучшие условия для медитации. Вставая в это время, мы можем синхронизировать наше тело с ритмом солнца. Предыдущая часть ночи управляется вата-дошей. Она имеет качество беспокойства и легкости, которая не способствует хорошему сну. Так как вата имеет дело с движением, время до восхода солнца лучшее, чтобы избавиться от отходов тела. Лучше пробудиться перед восходом солнца. В это время в природе преобладают чистые качества благости. Сразу после того, как пробудились, посмотрите на ваши ладони в течение нескольких секунд, и затем мягко проведите ими поверх лица, шеи, груди и талии. Это возвращает сознание в тело. Смысл этого ритуала в том, чтобы понять свою зависимость от высшей воли. Не мои руки совершают все, а Кришна, Верховный Господь. При подъеме вы должны проверить, какая ноздря открыта. Какая не дышит, с той стороны вы должны делать первый шаг с кровати. Очень хорошо молиться сразу после пробуждения. Лучше не говорить сразу после подъема. Тонкий энергетический аспект. В течение дня сменяются 30 мухурт. Брахма-мухурта является лучшим временем для оказания почтения старшим и гуру, вознесения молитв, медитации на Кришну, воспевания святых имен. Такие действия в это время избавляют нас от непроявленной кармы. Пророк Мухаммед, отвечая на вопрос «Какое дело самое любимое для Аллаха?», сказал «Молитва, совершенная вовремя». Богиня процветания отворачивается от того, кто не совершает утренних обрядов. Чанакья Нити Шастра гласит, того, кто одевает грязную одежду, не чистит зубы, позволяет себе жиреть и грязно выражаться, встает после восхода солнца, покидает богиня процветания, будь он даже самим Нараяной. То есть от него уходит благополучие, здоровье, красота, свежесть. Тот, кто носит грязные элементы одежды, ходит с грязными зубами, ест как обжора, говорит недоброжелательно и видит сны после восхода солнца, хотя и может быть самой важной персоной, утратит покровительство Лакшмидеви. Проснуться рано в брахма-мухурту значит настроить себя на ритм, синхронизировать себя с Кришной и его волей. Вставать надо с именем Кришны на устах. В это время он тоже просыпается в кунджах Вриндавана. Как только мы открываем рано утром глаза, необходимо произнести первую мантру – Говинда, Говинда, Говинда. Это значит, что я прошу Бога контролировать сегодня мои чувства, так как у меня самого может не хватить на это сил. Затем мудрецы произносят следующую мантру. Пратах прабодхито вишно хришикишена яд твоя, яд яд карая сишана тат кармита вагьяя. О Вишну, о повелитель моих чувств, ты разбудил меня, и теперь я готов сегодня делать все, что ты пожелаешь. Перед тем, как сделать первый шаг с кровати, мудрецы произносят мантру Матери Земле. Самудра васане деви парвата стана мандите, Вишну патни намастубьям падас паршам кшамасваме. О, мать-земля, я предлагаю тебе мои смиренные поклоны. Ты жена Господа Вишну, обитель океанов, украшенная горами. Пожалуйста, прости, что я хожу по тебе. Медитация – это искусство связи с абсолютной истиной через свой собственный ум. Джапа-медитация – самая распространенная медитация. Джа переводится как рождение, а па означает грех. Это значит, что джапа-медитация уничтожает следующее рождение человека в материальной форме и все склонности к греху, и все последствия грехов. Поэтому такую медитацию называют омовением ума. Омовение тела задает нам физический энтузиазм на целый день, а омовение ума дает нам внутренний энтузиазм, защищает нас чистотой от всей тонкой грязи этого мира, что на Востоке называется кавачей или броней. Это настоящий талисман, а не те, что продаются в эзотерических магазинах. Мантра находится на чистоте человеческой души, а значит заставляет ее проснуться. Мы привыкли будить свое тело по утрам, но мы просыпаемся только частично, так как душа не проснулась. Представьте, что вы встали, но не все ваши органы проснулись вместе с вами. Например, не проснулась почка, или печень, или сердце. Но в действительности каждое утро с нами не просыпается душа. Поэтому мы живем как мертвецы. Мы не испытываем настоящие чувства и эмоции. Мы не видим этот мир таким, каков он есть на самом деле. Мы ходячие трупы, если мантрами не будим душу. Но мантра не просто будильник. Мантра – это еще и встреча с абсолютной истиной. Встреча со вселенским милосердием. Ведь недаром на Востоке мантру или молитву называют поцелуем Бога. Мантра – это духовная реальность, которая приходит в наше сознание и позволяет в ней находиться. А значит, чувствовать себя бесконечно счастливым. Никаким другим способом достичь такого состояния в материальном мире невозможно. Кроме того, мантру духовный звук называют чинтамани. Это значит, что она исполняет все желания человека. Материалистам она дает исполнение долга, процветание, чувственное наслаждение и освобождение от всех страданий. А преданным она дает самое ценное – чистую любовь к Богу. Мудрецы описывают 8 эффектов от мантры медитации. Она защищает от деградации, она очищает сердце, она позволяет контролировать свои чувства, она дает духовное знание, она освобождает от всех страданий, увеличивает ту любовь, которая уже есть, позволяет искупить все человеческие грехи и дает любовь к Богу. И все это происходит потому, что мантра позволяет нам помнить о духовном, помнить о возвышенном, помнить о Боге. Это секрет духовной жизни, да и вообще секрет всех секретов. Мы идем туда, о чем мы помним. Поэтому на Востоке известна мантра, в которой говорится, что неважно, чистый человек или нет, неважно, через что он прошел в своей жизни, но если он помнит о Боге, он становится чистым как внешне, так и внутренне. Эта мантра звучит так. Ома по ветрах по ветру ва, саравасхам гатупива, яхсмарет пундари какшам, сабахьябхьянтарак шутихи, шивишну, шивишну, шивишну. Болезнь – это не только расстройство физиологических функций тела. Это любая грязь и невежество, которое проникает в наше сознание. Поэтому звук, который мы слышим, должен исходить от очищенной личности. Через голос нам передаются качества говорящего. Фактически, слушая слова, мы соприкасаемся с сердцем человека. Любой человек раскрывается через голос. Если он молчит, то иногда можно подумать, что перед нами мудрец. Но истинные мудрецы говорят, так как им нечего скрывать. В трактатах говорится, что достаточно 1/12 секунды, чтобы полностью очиститься от всех грубых и тонких болезней. Конечно, на внешнем плане это произойдет не сразу, так как тело все время опаздывает, не успевает за сознанием. Но семя излечения сердца закладывается мгновенно. В этом ценность общения со святыми трактатами. Это не просто книги, это лечебные книги. И лечат они самую страшную болезнь – духовный порок сердца. Вылечить это могут только духовные произведения, так как они являются источником чистоты. Материальные произведения несут в себе скрытые болезни, в зависимости от автора, который их написал, так как они передают его способ мышления и мировоззрения. И если его сознание больно, то эта болезнь передается и нам. Фактически, такие произведения являются заразными. Наиболее страшный передатчик заразы не кровь, а звук. Поэтому мы не зря слушаем духовное знание, оно также заразно, но заражает нас желанием меняться в лучшую сторону. Духовное знание запускает в нашем сознании скрытый механизм очищения. В нас есть эта тенденция, но ее необходимо запустить. Кто-то должен дать нам хорошего духовного пинка. А святое имя Бога, молитвы передают нам особое состояние святых. Их трансцендентное сумасшествие по Богу. Нам все равно придется сойти с ума. Но либо по материальным желаниям, либо по духовным. Вот в чем наш выбор. Наша проблема в начале духовной жизни заключается в том, что мы ждем не просто личного общения с окружающими. Мы ждем еще и личной благодарности за то, что мы делаем. Нам кажется, что то, что мы делаем, это очень важно. Если другие это заметили и оценили, только тогда, как нам кажется, мы можем быть довольны в своем духовном развитии. Если мои заслуги на этом этапе признают, тогда я приму решение так и быть сделать что-то еще. Но это говорит не наш разум, это говорит наша гордыня. Преданные Господа, как правило, очень занятые люди. Они погружены в преданное служение на все 108%. Если они не подходят лично к нам и не благодарят каждые 5 минут за то, что мы пришли сегодня на лекцию, это не значит, что они не ценят нас и не замечают нас. Нет, все совсем наоборот. Они видят абсолютно все. Они видят нас насквозь. Они видят наше сердце. И сам Господь видит нас через них и принимает наше служение. Принимает, что мы пришли так рано и служим Господу всем своим телом, умом и чувствами. Храм – это большая рентгеновская установка, в которой ничто не останется незамеченным. Есть один секрет, который поможет нам стать более счастливыми в духовной жизни. Для того, чтобы получить личное общение с преданными, надо не приставать к ним с вопросами, а служить этим преданным, помогая выполнять их служение. Тогда вы получите и внимание, и личностное общение, и милость, и все, что только душе угодно. Даже не занимаясь служением преданным, мы должны быть благодарны Господу только за то, что можем просто видеть их. Видеть преданных – это тоже может быть служением преданным, если мы смотрим на них с благодарностью и не мешаем им выполнять их преданное служение. Духовная практика – это не механический процесс. Я должен научиться развивать реальную привязанность к реальным преданным. Обряд инициации еще не гарантирует, что мы вновь встретимся со своим духовным учителем в следующей жизни. Этого смогут достичь лишь те ученики, у которых будет очень сильная привязанность к гуру. Если такой привязанности нет, то в лучшем случае мы можем встретиться с ним лишь через несколько жизней. В духовной жизни нет ничего автоматического. А храм – это не конвейер по выпуску одинаковых преданных, которые должны быть все как на подбор похожи друг на друга. У нас личностная философия, а значит, каждый человек должен распуститься как личность. И эта личность должна приложить свои собственные личностные усилия для того, чтобы очистить свое сердце. Представьте, что мы заблудились в темном глухом лесу и никак не можем из него выбраться. Вдруг неожиданно появляется человек с фонариком, который говорит: «Эй, пошли за мной, я знаю, где выход, и освещает нам путь». Если мы действительно хотим выбраться из этого жуткого леса, будем ли мы что-то требовать от этого человека? «Эй, посмотри, как хорошо я шагаю, почему ты совсем не ценишь то, что я иду за тобой?» Это будет выглядеть как минимум очень странно. Поэтому надо понимать, что преданные вокруг нас не являются гарантией того, что мы в безопасности. Да, они дают нам наставления, да, они проливают на нас милость, да, они готовы поделиться с нами своей любовью к Богу. Но если мы сами не будем прилагать реальных усилий, то все уйдут в духовный мир, а мы останемся здесь. Мы ждем от духовной жизни чего угодно – славы, здоровья, знаний, веселья, еды. Но главное, что дает духовная жизнь – это возможность бежать за другими вайшнавами в духовный мир. И мы не должны больше ничего ждать от духовной жизни. Мы должны быть довольны одной этой возможностью, так как именно в этом и проявляется беспричинная милость Господа. Когда Кришна хотел наградить гопи за их служение, он не смог найти ничего лучшего, как одарить их еще большим служением ему. Секрет заключается в том, что гопи никогда ни о чем не просили Кришну. Преданное служение само по себе является величайшей наградой и знаком признательности. Преданные не просто материальные друзья, которые обязаны исполнять все наши прихоти. Нет, их главная обязанность – давать нам служение. И неважно, говорят они с нами или все время молчат, они любят нас так, как любит нас Господь, в отличие от материалистов, которые могут говорить очень много приятных слов, а в сердце ненавидеть целый мир и всех людей вместе взятых. Когда преданный взрослеет, по милости Господа он все больше и больше осознает, что его жизнь близится к завершению, и времени, отпущенного ему на достижение совершенства в сознании Кришны, остается все меньше. Как недавно в лекции Гуру Махараджа услышал потрясающие слова. Нам по большому счету осталось жить несколько лет. Потратьте их правильно, занимаясь преданным служением. Материалисты ненавидят старость, а преданные ей очень рады, так как старость, естественно, меняет наше отношение к обыденным вещам. Мы вдруг начинаем понимать, что действительно важно в нашей жизни, а что не имеет никакого значения. Мы много говорим об отличии души от тела, о неизбежности смерти. Но понимание этому не приходит просто от того, что мы это говорим. На это нужна особая милость Господа. И старость может быть нашим другом, если мы готовы эту милость принять. Шрила Прабхупада говорил, служение Господу – самая большая аскеза из всех, какие только может совершить живое существо. И заниматься им можно в течение какого угодно срока. Ни одно живое существо, занятое служением Господу, вечным и неизменно вдохновляющим, даже не помышляет об отдыхе. История. В Торонто ученики Шрилы Прабхупады долгое время проповедовали, а храма не было. И вдруг они нашли большую церковь, которую продавала какая-то христианская группа за полмиллиона долларов. Ученики много лет искали какое-то помещение под храм и ничего не находили. И вот нашли хорошее место, хорошее здание, но полмиллиона долларов – совершенно невероятная сумма. Утама Шлока Прабху рассказал Шриле Прабхупаде, что они нашли хорошее большое здание. Есть место для ашрамов. И он говорит, сколько они хотят? 500 тысяч долларов. В то время это была вообще невероятная сумма. Шрила Прабхупада сказал, нет, это очень большая сумма. Зачем нам покупать головную боль? Нам нет никакого смысла покупать головную боль. Вы только и будете делать, что думать о том, где взять деньги. Нет необходимости покупать за свои же деньги беспокойство. Это не наше дело. Наше дело помнить о Кришне. Вот и все. Он сказал это, и Уттама Шлока успокоился. И вдруг Шрила Прабхупада смотрит на него и говорит, а место хорошее? Он говорит, да, Шрила Прабхупада, место хорошее. Шрила Прабхупада, нет, нет, головная боль нам не нужна. А здание хорошее? Тот говорит, здание потрясающее, очень прочное, очень хорошее, 12 метров высотой. Шрила Прабхупада, нет, нет, слишком дорого, это нам не подходит. Зачем нам нужны все эти беспокойства? Не нужны за свои деньги беспокойства. А храмовая комната большая? Он говорит, большая, Шрила Прабхупада, может сами посмотрите. Шрила Прабхупада, да, в следующий раз, когда я приеду, посмотрим. Через 3 дня он приехал в Торонто. Они поехали смотреть. Приехали, повезли сразу же туда, все посмотрели. В 10 часов вечера, в этот же день, секретарь Шрилы Прабхупады звонит и говорит, ты немедленно должен приехать к Шриле Прабхупаде. Тот собирается и отправляется к нему. Шрила Прабхупада говорит, у тебя все готово? Чертежи готовы? Бумаги готовы? Мы покупаем. И он говорит, Тама Шлока Прабху, Шрила Прабхупада, у нас всего 40 тысяч долларов. Он говорит, нет, ничего, значит так, до 300 тысяч они скинут, твоя задача до 300 тысяч скинуть. Сколько у вас есть, говоришь, 40 тысяч? Ну, еще 60 тысяч найдете, найдите где-нибудь 60 тысяч. Он обращается к Брамананде, который сидит рядом, сколько у нас там в BBT есть? Он говорит, в BBT у нас есть 200 тысяч долларов. Шрила Прабхупада говорит, отдай им все 200 тысяч долларов. Брамананда, мы столько никому не давали. Отдай им, все нормально, дай им 200 тысяч долларов. Они 60 тысяч найдут, 40 тысяч есть, сторгуйтесь за 300 тысяч. У Уттама Шлоки волосы на голове дыбом встали. Он подумал, нужно идти торговаться, нужно найти 60 тысяч долларов. И он сказал Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада, а зачем нам головная боль? Зачем мы за свои деньги будем покупать беспокойство? Шрила Прабхупада посмотрел на него, стукнул кулаком по столу и сказал, нам нужна головная боль, иначе вы будете просто сидеть, есть просад и жиреть, и ничего другого не произойдет. Мы должны наслаждать Кришну своим служением. Это относится ко всем аспектам преданного служения. Это не мы наслаждаемся святым именем. Это святое имя, наслаждаясь нами, танцует у нас на языке. Это не мы наслаждаемся знаниями, изложенными в Бхагавад-гите. Это Кришна с Арджуной наслаждается тем, как мы слушаем это знание об их разговоре. Пока я думаю, что наслаждающийся я не смогу войти в область духовной реальности. Только когда я буду готов, чтобы Господь наслаждался мной, вот тогда двери духовного мира откроются передо мной. Мы должны перейти от наслаждения Богом к служению Богу. Служить значит забыть о себе и помнить только о том, кому мы служим. Манмана Бава, Мат Бхакто, Мадьяджи Мам, Намас Куру. Всякий раз, когда мы вспоминаем о себе, в этот самый момент мы забываем о Кришне. Особенность комментариев Шилы Прабхупады. Все знания о Боге он представляет через знания о преданном служении. Поэтому веды приближают нас к Богу, только если мы их изучаем с комментариями Шилы Прабхупады. Фактически мы и не веды изучаем вовсе, потому что в ведах Кришна спрятался от нас и спрятался как следует. Мы изучаем комментарии, в которых Шрила Прабхупада рассказывает нам о том, где в ведах конкретно спрятался Кришна. Мы думаем, что если нас привлекает Кришна, то он должен появиться перед нами по первому нашему приказу. В действительности Кришну увидеть лицом к лицу можно только в том случае, если он сам нами привлечется и захочет нас увидеть. Это страшная тайна вед. То, что мы привлеклись Богом, не приближает нас к Богу. Бог может приблизиться к нам только сам, по собственной воле, если мы ему вдруг станем интересны, если он сам привлечется нами. Как говорил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, не пытайтесь увидеть Бога. Действуйте так, чтобы Бог захотел вас увидеть. Служите так, чтобы Бог захотел вас увидеть. В этом секрет. Часто иногда преданные думают, что вот я смотрю на божеств и очищаюсь из-за этого. Нет. Когда божества смотрят на меня, я очищаюсь. Понимаете? Но нашим божеств еще нужно заслужить. Потому что если я на них смотрю, но не чувствую взгляда на себе, это не даршан. Это просто я смотрю на божество. Потому что даршан означает обмен эмоцией. И когда вы стараетесь как можно лучше повторять святое имя, избавляясь от оскорблений, внимательно это делать, когда вы проповедуете сознание Кришны, когда вы служите вайшнавам, в какой-то момент вы видите, как божество смотрит на вас. Вы в полном шоке вначале, потом в полном экстазе. Вот это называется даршан. Как в Омске я бегал по всей алтарной. Когда вот на вот этом календаре смотришь на Шри Радху Говинду, они сразу смотрят на вас, так же ведь? Смотрят и все. Так вот они захотели, когда их фотографировали. Но там в алтарной бесполезно. Пытаешься под взгляд хотя бы одного из них попасть, бесполезно. Хочешь, чтобы Шри Говинда тебя посмотрел, он в другую сторону смотрит. Бежишь туда, где должен быть его взгляд, только встал туда, он уже в другую сторону смотрит. Также и Шримати Радхарани, вроде бы только сюда смотрела, раз встал, чтобы даршан получить, эмоции обменяться. Нет, она в другую сторону смотрит. Я перемещался по всей алтарной, чтобы хотя бы взгляд одного божества получить. Ничего не получалось. Я подумал, надо служить, надо что-то делать. И в конце я взмолился, пожалуйста, пожалуйста, я не хочу уехать из Омска, не получив даршана. Я влюбился в эти божества с первого взгляда. И получается, все дни никак не мог получить даршан. Мне так этого хотелось. И только в конце, уже практически перед самым отъездом, они дали эту милость. Раз и посмотрели на меня. В этом мы должны постоянно быть убеждены, что мое служение, если оно совершено в правильном настроении, несомненно, привлечет внимание Господа. Если же я делаю просто внешне все, механически, ритуально, то Господь меня даже не увидит. Потому что он видит только сознание преданного, который хочет ему доставить удовольствие в своем служении. Вот такое сознание он видит, а не внешние действия. А привлекает Бога в живых существах только одно. Это чистое преданное служение. Служение бескорыстное и непрерывное. Поэтому знание о преданном служении признано как высшее знание. Потому что это знание позволяет нам приблизиться к Богу. Для того, чтобы стать счастливым, не нужен сложный разум. Нужен разум простой. Поэтому в комментариях Шилы Прабхупады так все просто. Он каждый раз, в каждом стихе повторяет нам одну и ту же простую мысль. Как только мы обратимся к преданному служению, все наши проблемы будут решены. Преданное служение решает все проблемы, а не наш разум. Шрила Прабхупада дал нам очень простой путь. Привлекать всех к Богу. Такое простое служение быстро очистит наше сердце от зависти и хитрости. А значит, на их место вернется святая простота, которая позволит нам вновь, естественно и без напряжения, все время восхищаться Кришной. И желать ему доставить удовольствие всеми своими действиями. Для того, чтобы достичь высшей цели премы, необходимо развить страстное желание слушать трансцендентное послание Верховной Личности Бога. Святое имя, повторение святого имени – это не механический процесс. Бхакти – это добровольное подношение сердца человека Верховному Господу с целью удовлетворить его. Бхакти – это очень личностный процесс. Свобода выбора – это разница между машиной и личностью. Машина действует так, как она запрограммирована, тогда как личность может вложить сознание, жизнь и душу в свои действия. Если мы совершаем преданное служение как рутинную работу, это механический процесс. Но если мы искренне пытаемся выразить свою свободу воли, делая то, что мы делаем, наилучшим образом, чтобы удовлетворить Кришну, то тогда это будет очень личностно, это будет бхакти. Векали не люди управляют машинами, а машины управляют людьми. Когда мы хотим поехать куда-то, мы зависим от поезда, автобуса, самолета. Будильник, плита, холодильник, выключатель света. Мы так зависим от механизмов. В ведической культуре все было очень личностно. Пахали на быках – это личность. С быком должны быть личностные отношения, чтобы он работал. Но сейчас никаких личностей. Трактора. Раньше одежду делали на ручных ткацких станках. Сейчас это конвейер. Мы носим механическую одежду, едим механическую пищу. Даже фрукты, которые мы едим, почти не имеют праны, потому что они выращиваются и собираются механически. Мы сами стали машинами. И когда мы приходим в сознание Кришны, мы должны преодолеть эту механическую склонность. Когда мы повторяем свои круги, мы делаем это механически. Мы программируем себя двигать четки. Тогда открывают божества, мы механически кланяемся. Смотрим на божества механически. Эта тенденция появляется и в отношениях с другими. Две машины встречаются и говорят друг другу: «Харибол, пожалуйста, примите мои поклоны». Джаяши Шипара Мадаял Нитагура Сунда. Мы должны делать все как можно лучше для удовлетворения вайшнавов, гуру и Кришны, для улучшения жизни других людей, тогда это не будет механически. Материалисты очень механичны. Весь их распорядок дня запрограммирован. Это майя. Мы стали слугами того, что мы создали для своего блага. Современное общество делает из людей потребителей, тех, кто ест, пьет, покупает вещи и работает для создания этих вещей. Из людей делают не только роботов, но и превращают их в статическую единицу, маленькую деталь. Это не человеческая цивилизация. Люди не знают даже своих соседей. Даже члены одной семьи толком не знают друг друга. Мы продукт этого общества. До прихода в ИСКОН мы даже не знали, что такое быть человеком. Мы были статистическими единицами в составе государства. При этом служении мы должны делать все с искренним чувством на основе нашей философии. Все должно делаться для удовлетворения Кришны. Мы удовлетворяем Кришну, когда делаем что-то для удовлетворения Кришны. Мы должны постоянно контролировать себя. Даже на кухне, готовя для божеств, мы можем делать это механически. Шрила Прабхупада говорил: кастрюли должны быть как зеркала. Вы должны видеть в них свое отражение. Если мы в правильном сознании, то мытье посуды не отлично от одевания божеств. Шрила Прабхупада говорил: кухня – это обитель Шримати Радхарани, ее любимое место. Все на кухне – это личная собственность Радхарани. После миллионов рождений я получил возможность мыть эту кастрюлю. Но нужно делать это совершенным образом. Что бы мы ни делали, мы должны вкладывать в это свое сердце. Что такое вера? Это то, во что я вложил свое сердце. Когда мы слушаем лекцию по Шримад-Бхагаватам, мы должны понимать, что это послание Кришны. Понимаем ли мы, что Шримад-Бхагаватам – это сам Кришна? Что лекция по Шримад-Бхагаватам нужна для очищения моего сердца? Каждое служение дает очищение сознания от материальной скверны. Человек должен быть внимательным, он должен сосредоточиться на послании Кришны. В своем уме мы должны быть благодарны этому посланию. Но мы механичны в каждом аспекте нашей жизни. Мы должны быть очень искренними, чтобы преодолеть механическую склонность. Шрила Прабхупада дал нам культуру, которая выбила из нас механичность. Например, трудно механически принимать холодный душ. Но потом, привыкнув, можно опять стать механическим. Поэтому нужно быть всегда очень внимательным и помнить, что каждый день – это новый день служения Кришне. Каждый миг – это новый вызов Майе. Когда приходят кризисы, появляются препятствия, которые мы должны преодолеть, это все милость Кришны, которая выводит нас из этой механической привычки. И мы молимся, искренне обращаясь к Кришне. Мы вынуждены вложить сердце и душу в свою молитву. Я помню, когда нас высадили с поезда перед Украиной, вот я там молился-то, очень искренне, очень личностно. У меня такая джапа была, потому что нужно было билет купить обратно. Для Махея билетов нет. А мне нужно дальше ехать, на Украину. У меня такая джапа была. У меня было ощущение, что Кришна вот здесь находится, на расстоянии вытянутой руки. Сейчас я, конечно, со смехом это вспоминаю, но тогда это было вообще что-то. Я благодарен Кришне за этот урок. Я, конечно, не очень хочу, чтобы он повторился. Но опыт потрясающий. Когда все идет легко и обыденно, то снова приходит механичность. Дальше я поехал на Украину спокойно. А, нет, Махея, она должна была доехать до какого-то города и там купить билет до Улан-Удэ. И нам сказали в кассе, что билетов нет, может быть, появится одно место. Что она одна там будет делать в этом городе-то? Еще и деньги не миллион с собой. И поэтому я продолжал немеханично молиться. Приехал. Харита с Сатья Лилой подошли. Я им рассказал, как обстоят дела. Они тоже начали очень немеханично молиться. Других преданных просили помолиться. И мы очень немеханично, очень искренне просили Кришну, чтобы он помог ей уехать до дома. А не застрять где-то посередине России. И мы молились, 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 очень так искренне, я помню, с таким вкусом это делал, умолял Кришну. Что значит молиться? Умолять очень сильно о чем-то. И раз она пишет смс, все, каким-то чудом прямо перед вот этим городом, где она была, какой-то человек сошел с поезда и появилось одно место. Всего одно место на весь поезд, и она вот этот билет купила. И мы сказали... Джай Джаганнат, Джай Баладев, Джай Субхадра, там эти божества стояли. Прославили Кришну, прославили Господа Чайтанью, Гуру, всех вайшнав, и все. Куда-то все ушло, и как-то опять все механично пошло. Это от того, что я не понимаю, что тону в океане материальных страданий. Что даже если сейчас как бы все, видимо, хорошо, нет чего-то такого критичного, нет ничего вроде бы такого опасного, я нахожусь в обители смерти, в обители зла материального мира. И в любой момент со мной может произойти все, что угодно. И в этот момент, в критический момент, я должен вспомнить о Кришне. Для этого нужна квалификация. Духовная квалификация. Когда мы хотим с энтузиазмом слушать послание Кришны, то Кришна появляется в наших сердцах и открывается нам. Слушание – это главный принцип на пути бхакти. Пока мы не научимся слушать, будет очень трудно следовать остальным принципам преданного служения. И слушание не похоже на магнитофонную запись. Мы пытаемся понять послание и того, кто дает это послание. Именно так мы удовлетворяем Кришну. Как однажды Атмататва Прабху рассказывал, интересную, забавную историю. Приехал в Австралию, там у него есть ученики. И он начал читать лекцию. Учеников почему-то не было в алтарной. Они чуть погодя зашли, каждый со своим магнитофоном, включили на запись и пошли дальше. Куда-то какое-то служение видно совершать или что, я не знаю. Он прочитал лекцию, подумал, ну ладно. Они говорят, Гуру Махарадж, даршан нужен, у нас вопросы есть. Ученики же ждут, что гуру даст им знание. Он сказал, хорошо, будет вам даршан. Они собрались на даршан, ждут. Он пришел с магнитофоном своим, записал то, что хотел сказать ученика, включил на воспроизведение и вышел. Так он им показал, что нужно быть персоналистами, а не то, что, ну ладно, потом запись послушаю. У меня же куча дел сейчас. Люди сейчас говорят, новые люди, которые пришли на лекцию один раз, потом куда-то потерялись, да, например. Но это их выбор, их право выбора. Это не критика этих людей. Либо же они не хотят на лекцию идти, когда, ну, их просят, говорят, что будет лекция. Что они говорят? Либо они говорят, я все знаю. А, ну тогда ладно, примите наши поклоны, удачи. Либо они говорят, ну в интернете же все есть. Когда преданные распространяют диски с лекциями на улице, говорят, ну в интернете я могу все что угодно бесплатно скачать. Но сейчас люди не понимают одной простой вещи, что знания передаются только из сердца в сердце. Конечно, хорошо, это облегчает нашу жизнь, все эти записи. Когда гуру нету рядом с нами, мы хотя бы так слушаем. Но на самом деле знания только из сердца в сердце передаются, личностно. Этим слушанием плееров наших мы поддерживаем рабочее состояние, чтобы служить. Это очень хорошо. Ниранджана Махарадж говорил, что плеер должен стать лучшим другом преданного в каком-то смысле слова. Чтобы он постоянно слушал, слушал, слушал. Он сказал, если вы не поняли, что с Шраваном слушание о Кришне является нашим единственным прибежищем на бойне, которую устраивает материальная энергия, то вы обречены. Вы пойдете путем страданий. Какое слово? Бойня, которую устраивает материальная энергия. Прямо вот в точку. Но люди этого не понимают. Слушание не похоже на магнитофонную запись. Бхактисиддханта Сарасвати Такур заметил будущего Шрилу Прабхупаду именно из-за его склонности слушать послания Кришны. И Шрила Прабхупада сделал то, что не делал ни один вайшнав. Он исполнил одно из сокровенных желаний Шри Чайтанья Махапрабху, распространил святое имя по всему миру. В святом имени не существует нашей собственной силы, способной помочь нам и другим. Эта сила исходит от Бога. Мы являемся инструментами. Как Шрила Прабхупада стал идеальным инструментом? Он сидел и слушал Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Такуру с огромным вниманием на протяжении многих часов, пытаясь понять своего гуру. Он многое не понимал, но слушал всем сердцем. Он хотел пить нектар Кришна Катхи. Чтобы Бхактисиддханта Сарасвати Такур мог с утра до вечера одну лекцию читать. Вот он садится на асану и начинает говорить. И мог говорить до вечера. Кто-то из преданных уходил, там у них служение, харинама, санкиртана. Кому-то готовить надо. Потом кто-то с харинамы пришел, пообедал, пришел на лекцию опять. Так они менялись. А Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, говорил, говорил и говорил. И наш Шрила Прабхупада сидел и слушал все время. Он говорил, я не все понимал, что говорил Гуру Махарадж. Потому что он очень сложным языком говорил, научным, философским. Вот читаешь его слова, сразу ум гнется. Только начал читать, все, ум погнулся. Что это был самый великий ученый своего времени. И Шрила Прабхупада взял его послание и упростил так, что мы даже можем понять. И он говорил, я многое не понимал из того, что говорил Гуру Махарадж, но мне нравился его голос. Я хотел понять то, о чем он говорит. Часто крестьяне какие-то, которые стали учениками Бхактисиддханты Сарасвати Такура, он же 60 тысяч учеников имел, говорили, Гуру Махарадж, мы не можем слушать, вы говорите так сложно. А он говорил, негодяи, вы стали учениками, сидите и слушайте, пытайтесь понять. Через 11 лет после встречи со Шрилой Бхактисиддханта Сарасвати Такуром Шрила Прабхупада получил инициацию. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур был очень рад. Он сказал: «Я заметил, что он любит слушать. Он не уходит. Я приму его». Среди такого огромного количества учеников и людей, которые посещали его лекции, он запомнил Шрилу Прабхупаду именно за то, что он любит слушать. В другой раз Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал о Шриле Прабхупаде: «Он хорошо слушает, значит, он будет хорошо говорить. И все, что он пишет, должно быть напечатано». Шрила Прабхупада был обожаем своим гуру, в особенности за свое желание слушать. Шрила Прабхупада говорил: «Вся моя квалификация заключается в том, что я просто слушал моего духовного учителя и повторяю вам то, что услышал». И Кришна уполномочил Шрилу Прабхупаду дать нам божественное послание. Бхакти означает слушать с искренним желанием очистить свое сердце с помощью этого послания, зная, что это послание сам Кришна. Когда мы слушаем Бхакти-шастры, мы лично общаемся с Радхой и Кришной. И все предыдущие ачарьи, которые по парампаре передавали это послание, находятся в этой звуковой вибрации. Эта вибрация дает все благословения, чтобы освободиться из оков майи и обрести прему. Мы благословлены этим посланием настолько, насколько желаем слушать и следовать тому, что услышали. Например, интересный момент про благословление. Каждый из пяти пандавов обладал какими-то своими яркими качествами и своим могуществом. И в Махабарате говорится, что если мы слушаем о Махарадже Юдхиштхире и прославляем Махараджу Юдхиштхиру, другим рассказывая о нем, то в нашем сердце воцаряется дхарма. И мы начинаем понимать, что правильно, а что неправильно. Когда мы слушаем о Бхимасене и прославляем Бхиму за то, что он так яростно сражался, чтобы дхарма везде воцарилась, когда мы другим рассказываем о Бхимасене, то все наши грехи сгорают. То же самое относится к Мадхвачари. Это сам Бхимасена, третье воплощение Мухья-праны. Все наши грехи сгорают. Когда мы слушаем об Арджуне, прославляем Арджуну, то все наши враги ослабевают и не могут нам ничего по большому счету сделать. В том числе и внутренние враги. Когда мы слушаем о Накуле и Сахадеве и прославляем их, рассказывая о них, то мы становимся очень здоровыми. Потому что они же родились от Ашвини Кумаров, покровителей медицины. Или просто говорится, тот, кто заболел, физически заболел, может повторять молитвы к Хануману. Он покровитель медицины. Если, например, вы потерпели какую-то аварию в воздухе, ваш самолет взорвался или что-то еще, и вы падаете на землю, если вы начнете искренне звать Ханумана, он сразу же появится в этом месте и поймает вас на руки. Но мы же не верим в Ханумана. Мы будем орать до самой земли. Чтобы кричать: «Хануман! Хануман!» По вере вашей, да ну будет вам. Мы должны делать все личностно. Видеть все, что входит в нашу жизнь, с позиции личностного подхода и отвечают взаимностью, как личность с личностью. Дождь, луч света – все послано через полубогов самим Кришной. Преданный учится видеть все, как личную милость Кришны, и отвечать взаимностью. Кришну не волнует ваши успехи и падения в материальном смысле. Несмотря на достигнутый вами результат, он оценит то, насколько личностно мы обменивались с ним взаимностью. Вот в чем наш успех. Если мы попали в трудное положение и при этом думаем: «Кришна, я знаю, что это твоя милость. Я просто сейчас не могу этого понять, но я знаю, что это происходит, чтобы я достиг высшей цели. Мне нужно принять прибежище в святом имени». То тогда мы достигаем успеха. А если мы чем-то недовольны, может быть, даже нас незаслуженно как-то обидели, то мы недовольны Кришной. Мы говорим: «Кришна, зачем ты послал ко мне этих людей?» Любое недовольство, недовольство Богом. А мы должны задуматься, просто задуматься над каждым уроком, который Господь нам посылает через все ситуации. И мы достигнем успеха, приняв прибежище в повторении святого имени. Как в фильме «Харидас Такур», мне нравится эта сцена на суде у шаха. Сидят эти министры шаха, сам этот шах сидит и заводит Харидас Такура в цепях. И он просто повторяет «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Просто повторяет и все. Что там они будут говорить, что они с ним сделают, какой приговор будет, ему не важно. Он предается святому имени. И все. Потому что на все любовь Бога. Господь всегда, везде, в каждом мгновении, в каждом атоме, в каждом эпизоде моей жизни должен находиться в моем уме. Как один ученик Прабхупады, который, к сожалению, ушел в Майю, потом он как-то вернулся и пришел к Джайапата Кисвами. И он, может быть, опасался, что его будут обвинять в том, что он пал. И он выбрал нападение как лучший способ защиты. И он сразу Джайапата Кисвами сказал: «Ты что это хочешь сказать? Что ты всегда видишь Кришну?» Джайапата Кисвами сказал: «Нет, я не хочу этого сказать. Но я всегда думаю о Кришне, что то же самое, что и видеть его». А как мы можем думать о нем, если у нас есть служение в миссии? Не о самом Кришне, о нем трудно думать на нашем уровне. Трудно постоянно повторять святое имя. Но если у нас есть служение в проповеди, оно дает нам вкус. И мы можем всегда думать о проповеди. А медитация, она преданное служение, равноценно медитации на лотосные стопы Господа. Осознанное понимание приходит, когда мы очень личностно, внимательно слушаем. Это вносит духовную перспективу в каждый аспект нашей жизни. Мы черпаем понимание из книг Шилы Прабхупады. Арджуна точно знал, что ему делать дальше, после того, как получил наставление Кришны. Если мы будем читать книги Шилы Прабхупады, приходить и слушать лекции с открытым сердцем и пытливым умом, тогда все наши сомнения развеются. Если мы слушаем, Кришна тотчас же открывает себя. Это абсолютное послание включает в себя решение любой проблемы. Кришна приходит в святом имени, в святых писаниях, в преданном служении. Но мы должны отвечать ему взаимностью. Это и есть совершенство. Наш Гуру Махарадж рассказывал интересную историю, как Гуру Мата первый раз приехала во Вриндаван. Пришла в храм какой-то, чтобы получить даршан Шримати Радхарани и помолиться ей. Она очень искренне молилась, говорила: «Пожалуйста, дай мне обрести Кришну прему. Я очень этого хочу, я только этого хочу». И вдруг она почувствовала, что Шримати Радхарани недовольна ей. Она посмотрела на нее, на божество. Что не так? И услышала голос внутри себя: «Служи своему мужу». Имеется в виду мужу вайшнава, проповеднику. О чем это говорит? Она все правильно молила, Кришна према, но это же финал материальной жизни, так же ведь? А мы должны пройти весь путь до конца, понимаете? Нужно решительно настроиться на исполнение указаний духовного учителя. На всю жизнь, и все. История про искреннего ученика. Он говорит о своего лица. «Учащихся много, учеников мало. Многие приходили к моему учителю и просили принять их ученики. Все они доказывали свою верность, служа ему, учась у него и выполняя духовные практики. Но он не давал положительного ответа. Однажды он созвал к себе всех претендентов, а их тогда было 20 человек, и сказал: „Пойдемте со мной“. Все последовали за ним, и он привел их на берег реки Тунгбадра. Это была полноводная, очень бурная и опасная река. Он сказал: „Тот, кто сможет переплыть эту реку, станет моим учеником“. Один человек сказал: „Господин, я знаю, что смогу это сделать, но я должен вернуться назад и закончить свою работу“. Другой сказал: „Господин, я не умею плавать“. Я не сказал ничего. Как только учитель произнес свои слова, я прыгнул. Он сел и стал спокойно наблюдать за тем, как я переплываю реку. Она была очень бурной. В ней обитало много крокодилов. Огромные бревна, кружась, уносились ее потоком. Но я не думал об этом. Мой ум был целиком поглощен стремлением выполнить поставленную передо мной задачу. Я любил, когда мне бросали вызов, и всегда с радостью принимал его. Проверка собственных сил служила источником вдохновения для меня. Несмотря на усталость, я все плыл и плыл, пока, наконец, не достиг другого берега. Мой учитель сказал остальным собравшимся. Он никогда не называл себя моим учеником, но он прыгнул. Я был достаточно близок к своему учителю, чтобы знать его силу. Я думал, он хочет, чтобы его ученики переплыли эту реку. Что ж, я сделаю это. Я смогу это сделать. Со мной ничего не случится, раз он здесь. Почему бы мне не сделать это? Столь твердыми были моя вера и решимость. Вера и решимость – это две важных ступени на лестнице, ведущей к просветлению. Без них можно лишь говорить и писать о такой вещи, как просветление. Но никогда нельзя достичь его. Без веры мы можем достичь определенной интеллектуальности, но лишь при ее наличии становится возможным проникновение в наиболее высшие уровни сознания. Решимость – это сила, которая помогает нам преодолеть все разочарования и препятствия. Она помогает вырабатывать силу воли, что является основой успеха внутри и вовне. В священных текстах говорится, что с помощью силы решимости может добиться всего чего угодно. Если человек не утрачивает силу решимости, он неизбежно достигает желаемой цели. У нас должна быть сила решимости в достижении Кришна-премы. Мы должны быть очень внимательными и не совершать оскорблений, которые, в принципе, являются единственным препятствием на пути к Богу. Все оскорбления возникают из-за недостатка веры, чистоты, почтения и усилий. Но там, где развивают смирение, дух служения, желание слушать и привязанность к святому имени, в таком месте преданные получают духовную силу. Нам нужно создать атмосферу бескорыстного служения, когда все хотят служить друг другу, сотрудничая в миссии Господа Чайтани, чтобы этим служением, этим сотрудничеством удовлетворить Гуру и Кришну. Есть такая история, мультик советский, про снежных мальчика и девочку. Дети зимой сделали два снеговичка, мальчик и девочка. И однажды девочка сказала мальчику: «Скоро зима закончится, придет весна, солнышко начнет припекать очень сильно, и мы растаем. Мы умрем с тобой. Давай сходим к солнышку и попросим его, чтобы мы могли жить и любить друг друга, чтобы оно не грело очень сильно, не убивало нас». Мать сказала: «Хорошо, конечно, пойдем». И они пошли. Им встречались разные зверюшки по пути. И каждый спрашивал. Щенок, котенок, еще кто-то, медвежонок. Каждый спрашивал: «А вы куда идете?» Они так решительно шли. Они говорили: «Мы идем к солнышку». И сразу каждый из тех, кто им встречался, говорил: «О, как здорово, пожалуйста, попросите солнышко, чтобы оно как можно быстрее начало греть. Мы устали от этой зимы, мы очень сильно замерзаем. Пожалуйста, попросите солнышко, чтобы оно грело сильно, как можно быстрее». И каждый им это говорил. И когда они дошли до солнца, для даршана, так сказать, они сказали: «Наше дорогое солнышко, мы передаем тебе просьбу всех, кого мы повстречали по пути к тебе. Они просят, чтобы ты как можно быстрее стала греть, потому что им будет очень хорошо от этого». И солнышко, так как пришло время весны, начало греть очень сильно. И они начали таять. Но при этом они с улыбкой смотрели друг на друга, держась за руки, радуясь, что всем другим сейчас очень хорошо. Это и есть бхакти. Ничего для себя, все для других. Отдайте все Богу в служении другим, и вы обретете Бога. Это невозможно сделать механически. Это можно сделать только очень личностно. Это бхакти, ничего для себя. Большое спасибо за внимание, Хари Кришна. Может быть, есть какие-то вопросы? Кришна доволен нами, когда мы хотим его удовлетворить. Анукульена Кришнану. И человек, может быть, еще не очень квалифицирован, но он старается. Он просто хочет Кришне доставить удовольствие. И Кришна принимает это. Потому что он не смотрит на годы, проведенные в сознании Кришны, не смотрит на шнур. Можно быть зашнурованным и при этом полностью погруженным в майю, думать о себе, о своих материальных проблемах, о деньгах и так далее. А можно быть начинающим преданным, который находится в настроении чистого преданного. Прабхупада говорил Бхакта Джо. Аванс у Цахамая. Он очень вдохновлен. Ведет себя как чистый преданный. Сияет, бегает, служит, больше ничего не надо. Потом он теряет это умонастроение, но должен его приобрести уже осознанно в будущем. То есть мы, конечно, учимся делать все правильно, но при этом не забывая, что до Бога не дойдешь телом, только сознание, которое хочет доставить ему удовольствие. Это знаменитая история про Санатану Госвами и Матаджи, которая готовила для божества. Она очень просто относилась к этому божеству. Дети у нее были маленькие, она их кормила все вместе. В Индии нет зубных щеток, там чистят веточками. Специальные породы деревьев, которые укрепляют десны, очень полезны для здоровья. Просто эту веточку жуют, когда она вот так вот распушается, чистят этой щеточкой. И она жует эту веточку, чтобы сделать зубную щетку, и другим концом мешает кичери для божества. У Санатаны Госвами шикха встала дыбом. Он сказал: Матаджи, ты что делаешь? Как так нельзя? Ты же Бога кормишь. А она видит впереди саньяси, вайшнав. Она испугалась, сказала: а что? Скажите мне, что мне делать правильно? И он ей целый курс провел, как готовить для божества, как предлагать омовение, мантры. И она стала все это делать. Но утратила вот это личное отношение с божеством. Чисто вот процесс. И в конце концов, божество пришло во сне к Санатане Госвами и сказало: ты что наделал? Она раньше, может быть, без мантр все делала, может быть, никаких принципов чистоты не было у нее вообще и подавно. Но она это для меня делала, там любовь была. Я ел это с радостью, а теперь одни мантры. Я есть хочу. Есть другая история про другого брахмана. Он шилограмма шилу, то есть божество в виде камушка, держал во рту часто. И какой-то продвинутый вождав тоже это увидел, чуть в обморок не упал, сказал: ты что делаешь? Это же божество, как его во рту можно держать? Тот сказал: ну хорошо, Прабу, я вам тогда его отдам, вы знаете, как ему поклоняться, я толком не знаю. И тот начал по всем правилам панчаратрики предлагать пуджу этому шалограмму. И шалограмм к нему пришел во сне, Господь пришел, сказал: я голодный, с твоими мантрами. Почему я вот любил у этого быть брахмана, вайшнава? И во рту у него любил быть, потому что он чистый преданный, он постоянно повторяет какие-то шлоки в уме, либо святое имя. У него всегда на языке либо святое имя, либо бхакти-шастра, и мне так приятно у него на языке находиться. А у тебя мантры одни, ты просто еще не на таком уровне. У тебя ритуал на первом месте стоит. Как в одном индийском храме шалограмма шила, ползает по алтарю и съедает все листики туласи. Пуджари каждый раз в новом месте его ищет, потому что знает, там, где его оставил, там его, наверное, не будет уже. Там явно очень личностно относятся к поклонению. Или как божество Радха Рамана, божество Гопалы Бхакти Госвами. У него была шалограмма Шила. Но он хотел именно божеству поклоняться, чтобы не камень был, да, а образ Мурти. И он молился Кришне, вот мне нужно божеству. Я хочу еще более личностно, ну, служить. И утром он, когда подошел к шалограмму, он увидел, что шалограмма Шилы раскрылась, и там самое проявленное божество Радха Рамана появилось из него. Есть фотографии этого божества. И он разный на всех фотографиях. Где-то он серьезный, а где-то на фотографиях он улыбается, что у него все зубы видно. И кажется, что это разные божества. Но это одно и то же божество. Наши божества тоже разные постоянно. Да Господь проявляется специально, чтобы принимать наше служение, чтобы мы получили Его милость, развили личностные отношения. Конечно, мы пока не на уровне Рагануга Бхакти, мы должны стараться все делать правильно. Узнать все это. Но потом это уже уходит. Если мы не будем какими-то проповедниками, которые должны своим поведением всех учить, ачар мощный, да? Если кто-то уже под старость уйдет во Вриндаван, чтобы там свою жизнь закончить, там уже могут быть другие какие-то отношения, более личные. Может быть, не с таким вот соблюдением всех правил. Кто его знает? Это же Рагануга, спонтанная любовь. Рамануджа Ачарья пришел в Джаганатхапури и посмотрел, как поклоняются Господу Джаганатхе, Баладеве Субхадре. А это не по правилам Панчаратрика Витхи. И он сразу начал говорить браманам Пуджари, это неправильно, то неправильно. Они видят великий Ачарья, но действительно мы что-то неправильно, наверное, делаем. Хорошо, сказали, мы принимаем то все, что ты сказал. Рамануджа Ачарья со спокойным умом, спокойной совестью пошел спать. Проснулся в 200 километрах от Джаганатхапури. И рядом были следы огромной птицы. Он понял, что по указанию Господа Гаруда прилетел, забрал его и отнес подальше от Джаганатхапури, чтобы не мешал он там. И Джаганат пришел к этим пуджари своим, вайшнав, сказал, не обращайте внимания на Рамануджа Ачарью, делайте вот как вы делали. То есть правила и предписания нужны для тех, кто еще не достиг спонтанной любви. А те, кто достиг и продолжает обучать других, проповедовать другим, он продолжает этому следовать, чтобы других обучать просто-напросто. Потому что если он сейчас начнет вести себя как аватхута какой-то, то ему просто начнут подражать те, кто не находится на его уровне. Махараджа Юдхиштхира проводил всякие яги, хотя был чистым преданным. Зачем ему это? Чтобы другие это делали и очищали сердце. Для него это не являлось необходимым. Но Кришна говорит, все, что бы ни делала великая личность, остальные последуют его примеру. Поэтому для людей, которые не находятся на высоком уровне духовного самосознания, есть правила и предписания. И чистые преданные продолжают им следовать, чтобы вдохновить нас.
И ты боишься, ой, тут там не брызнул, вот это, и ну, вот это вот мешает.
Есть. Опыт – вещь хорошая, но опыт может отнять новизну, то есть вкус. То есть как человек, который вначале учится ездить на машине, он же вообще очень аккуратно это делает. Двумя руками держит руль правильно, все знаки, пристегивается ремнем. Все делает. А потом, когда он уже типа таким спецом стал, он уже может одной рукой рулить, особо не обращать внимания на какие-то знаки, если сейчас нет в этом такой уж срочной необходимости. ГАИ, например, нету, или же там не создашь опасной ситуации на дороге. Нарушает. что-то вот бывалость, дембель такой. И в духовной жизни это очень часто происходит. Что уже все отработано, пуджари, там у него как у мастера этой дзицуани, одно движение перетекает в другое, он там колокольчиком звенит, чамарой машет, все мантры у него от зубов отскакивают. Но при этом он может потерять вот эту внимательность, то есть личностность. Уже просто перейти в этот ритуал. Все знает, все умеет. А новичок, он не искушен, он очень внимателен. Не дай бог, что-то не так сделаешь. Помню, в алтарь заходишь, и постоянно замечаешь, когда служишь божествам, что все делаешь неправильно. И там постоянно извиняешься. Ой, пожалуйста, простите меня. Ой, умоляю, простите меня. Очень так личностно относится, потому что это новизна. И то, что ты вот, ну, не квалифицирован, постоянно совершаешь ошибки. Поэтому ты очень четко стараешься быть настроенным на то, чтобы все правильно делать для божеств. Потом это может уйти. Но мы не должны терять это ощущение. Прабхупада говорил, внутри себя мы должны оставаться неофитами. В каком смысле слова? Относиться вот так вот бережно, очень аккуратно, как неофиты, которые ничего не знают. Мы на самом деле ничего не знаем. Это милость Кришны. Если мы совершим какое-то оскорбление, он возьмет и заберет это. Как я уже рассказывал эту историю, один очень опытный вайшнав, дважды инициированный, пел киртан перед божествами. И так у него что-то хорошо получалось, что он подумал, надо же, вот как пою, а, вот как соловей в беловежской пуще заливаюсь, прославляю Господа. Я то сделаю, да. И сразу Кришна, шух, чтобы его обучить, он был хороший, преданный, искренний. Забрал у него всю память. Он забыл Хари Кришна Махамантру. Представляете? На полуслове. И рядом стоит новичок, который только что пришел. И он Хари Кришна-то спел и забыл. Кришна отключил память. Люди даже говорят, да, когда что-то забудут, дай Бог памяти. Даже материалисты говорят. И он к новичку поворачивает, говорит, а как дальше-то? Напомни мне, тут говорит, Хари Рама, 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 Хари, Хари, Хари. Рама, Рама, Хари, Рама, Хари, Рама, 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 Хари, Хари. И он, о, спасибо большое. И начал дальше петь. То есть мы должны понимать, что на все милость Бога. Если у нас что-то получается, это Он дает нам возможность. Довольны нами. Это не мы. Я даже не знаю, как процесс речи происходит. Кто из вас может объяснить, как вы говорите? Сколько раз язык должен прикоснуться к зубам, к верхнему небу, к нижнему небу, чтобы вот этот звук принести и этот? Но мы даже не знаем. У нас просто есть желание. И все, душа осуществляет через материальную природу. Мое желание говорить сейчас. Вот и все. Дышать, там еще что-то. Мы не знаем ничего. По милости Кришны... Мы можем что-то делать для него. Говорите.
Спасибо большое за лекцию.
Я стал Шри Прабхупаде, пожалуйста.
А вот скажите, допустим, у меня было такое, что я забывала на мантру? Да, повторяешь, и потом забываешь. Это что, получается, что Кришна, что ли?
Вполне возможно. Да? Вполне возможно.
У меня было такое несколько раз.
У меня такое тоже было, когда... В момент какого-то киртана, баджана, утренней службы, вдруг какая-то критичная мысль о ком-то возникает. И раз, сразу забываешь. Сразу там Ванча колпируешься внутри, открываешь песенник. О, точно, продолжаешь дальше. Кришна же говорит в Бхагавадгите 15.15, от меня исходит память, знание, забвение. От него. С помощью трех этих вещей он управляет всем материальным миром. Если вы хотите правильно помнить о нем, вернуться к нему, чтобы вечно служить ему, он даст вам память, вернет эту память, даст вам знание, уберет забвение Бога. Если же вы хотите забыть о нем, он заберет у вас знание, память уйдет, и вы забудете. Это от него исходит. Часто еще бывает как? Какой-то чрезмерный экстаз вдруг посетил ни с того ни с сего. И раз читаешь лекцию, язык вот он вот не так поворачивается вообще. или поешь, и как-то вот, ну, трудно уже что-то делать. Такое тоже бывает. Порой экстаз, он как наказание какое-то, когда нужно какое-то служение совершить четко, он может мешать. Когда рука, слуга Кришны, омахивал его чамары, и вдруг почувствовал приближение экстаза, Кришна перед ним был, его господин. И он понял, что если сейчас будет экстаз трансцендентный, то он не сможет это служение совершить. А преданный всегда на первое место служение ставит. И он экстаз отодвинул, не дал завладеть собой. Продолжал свое служение. Но если экстаз подкрался незаметно, хоть виден был издалека, и вы вдруг раз что-то не так сделали, ну ладно, попросите прощения Кришны и продолжайте служение. Причины разные могут быть. Поэтому служение на первом месте всегда. Джайападака Махарадж говорил, вы не представляете, как трудно заниматься менеджментом, ну, духовным менеджментом, в состоянии экстаза. Приходится вот этот экстаз просто отгонять. Но если это такой чистый преданный, как Джайападака с вами, то экстаз может просто догнать, довалиться, скрутить. Гуру Махарадж рассказывал уже об этом, когда... Он еще не был учеником Джайападаки с вами. Выбирал себе гуру для реинициации. Был большой фестиваль какой-то. Джайападака с вами читал лекцию, вел киртан. И потом удалился. Аллея такая, деревья, все красиво, живописно. Уже смеркалось, и мы, говорит, идем, смотрим, лежит Джайападака с вами где-то там, под деревом. Держится за сердце и хрипит. Кришна, Кришна! Они испугались, подумали, инфаркт. Что такое, надо врача, быстрее побежали. Индусам начали как-то объяснять там на пальцах. Там Махарадж умирает. А индусы, они уже видели эти моменты. Они спросили, Джайападака с вами? Да, да. А, Кришна прямо. Скоро в себя придет. Экстаз. Ничего не надо делать. Как я рассказывал уже Гуру Говинда с вами вот из этой книги истории потрясающие святые исконы. Как его экстаз Бавы посетил. Он не помнил все это время. И так как это было в Джаганхапуре, по-моему, а он в себя все не приходил, у него тело меняло цвета, то они решили отвезти его в Бхубанешвар, ну, чтобы он в себя пришел. И там он пришел в себя. А но он в этом состоянии был уже долгое время, и он спросил у преданного, сколько я был в этом состоянии. Он сказал, там, я не помню, там, 2 недели или 3 недели, ну, в общем, довольно продолжительное время. Он так удивился. Гуру Говинда с вами, ничего себе, мне казалось, вот я только вот сейчас был там, на фестивале, на празднике. Поэтому чистые преданные проповедники Гошхенанди, они стараются свое служение, проповедь совершать как можно лучше, поэтому стараются на людях не впадать в экстаз. Однажды один ученик рассказывал, был случай знаменит, когда Шрила Прабхупада пел Джай Радха Мадхава, и слезы брызнули из его глаз на всех учеников, которые перед ним сидели. Когда Шрила Прабхупада говорил, продолжайте киртан сами, и уходил. Потому что по указаниям Джаганнатха Даса Бабаджи, Егора Кишора Дас Бабаджи об этом говорил, что чистый преданный не должен демонстрировать экстаз. Трансцендентный экстаз ашта сатвика викару, чтобы сахаджии не подражали. Они научились подражать, у них и волосы каким-то чудом дыбом стоят, и мурашки там по телу бегут, бледнеют, они потеют. кричат Джайарадхи, Кришна, Говинда. И чистые преданные, они этого не делают. И Прабхупада сидел и сдерживался из последних сил. Но преданное у него было служение, что-то за спиной Прабхупады он делал, за асаной. И он увидел, что на спине у Прабхупады как два горба каких-то, прямо два таких вот выпуклых шара, прям перекатываются вот так по всей спине. У него даже грубое тело, все там сзади деформировалось под влиянием Кришны Прэмы. Но спереди он себя контролировал для учеников. А он сзади был, и он увидел, что ничего себе, Шрила Прабхупада сейчас из последних сил сдерживается. Но он делает это, чтобы служение совершить. Служение на первом месте. Платформа духовного мира Дасья Раса. Там все слуги в первую очередь. Галока Вриндавана — это Мадхурия Дхама. Так же ведь? Обитель Мадхурии, чистой любви. Самых близких отношений с Богом. И говорится, что жители Вриндавана, они все в Мадхурия Расе находятся на самом деле. Просто чтобы вот эта Мадхурия Раса, Кришна и Гопи Вриндавана были вместе, чтобы эта Мадхурия Раса, как высшее проявление к Богу, самых близких отношений с Ним, самых сокровенных, самых интимных, самых сладостных, чтобы эта Мадхурия Раса торжествовала, чтобы она могла осуществиться, все остальные жители Вриндавана внешне принимают проявления других рас. Даси, Сакхи, Вацали. Представляете, да, если одна Мадхурия, Галока Вриндавана, голая, как пустыня Сахара, и только Кришна и Гопи Вриндавана, и все, танцуют танец расы. Ни деревьев, ни Ямуны, ни пастушков, ни коров, ни телят, ни Ишоды, не надо вообще никого. Ну это же некрасиво, правильно? Поэтому все остальные обитатели Галоки Вриндавана, тоже находясь в Мадхурия расе, чтобы они могли это осуществлять, этот танец расы, они проявляют, внешне проявляют другие расы. Кто-то становится цветочком, кто-то деревом, кто-то пастушком, кто-то коровой, кто-то теленком. Потому что все они слуги в первую очередь. А до слуги главное это служить, доставлять удовольствие Радхе и Кришне и другим вайшнавам. Все?
Нет, я просто не так маленькому что родилась, то что когда что-то делаешь, ты чувствуешь какой-то вкус. А вот это вот все, ну вот это то, что внешнее, это правило, то, что нужно делать, оно, вот этот вкус почему-то отбивает, бывает такое. Не то, что ты там бывало, ты что выучил уже все, у тебя там механично, а то, что ты вот, может быть, без вот без этого. Там правила какие-то, что так вот положить, там что-то сделать, оно было бы более как вкусно, что ли.
Пока человек не осознал себя душой, говорится в шастрах, он оценивается по телу. Пока мы не достигли рагануга бхакти, спонтанной любовной привязанности к Богу, мы должны следовать всем правилам предписания. Это как раз для нашего же блага делается. Почему, например, нужно мыть кухню утром? Что она такая грязная стала, там рота солдат в сапогах, что ли, прошлась. Да, конечно, в тонком плане очистить все остальное. Но что в этом самое главное? Принять омовение, нанести тилоки, надеть вайшнавскую одежду, вымыть кухню, пойти делать все правильно. Чтобы мы помнили все время, для кого мы это делаем. А не то, что утром встал, проснулся, в туалет сходил и пошел готовить. Нет, мы все это делаем, чтобы помнить, мы это делаем для Кришны. Через эти правила и предписания. Это как постоянное напоминание нам. Понимаете? И это и даст вкус. Настоящий вкус, постоянный вкус в будущем. Потому что если мы нарушаем правила и предписания, то мы постоянно на внешнем плане оскорбляем Кришну. Оскорбляем божества. Оскорбляем святое имя. Оскорбляем вайшнавов, может быть. Ну как бы, вот смотрите, не в обиду, конечно, Прабху, но в шастрах говорится, что брюки не считаются одеждой. И поэтому тот, кто пришел к божествам в брюках, он сидит перед ними голый. То есть как аппаратха тоже, ну, своеобразная. И так далее, и тому подобное. То есть очень много тонкостей. И когда мы все это делаем, Кришна видит, что мы это для него делаем, чтобы с ним отношения наладить. Этикет вайшнавский – это что такое? Правила поведения духовного мира. Пока мы не начнем себя вести в соответствии с вайшнавским этикетом, нас туда не возьмут. Почему? Потому что этикет дает возможность проявиться расе, вкусу любовных отношений с Богом. Если грубо нарушать этикет, ну какие отношения-то могут быть? Это разрушение отношений. Кришна внешне, как современный подросток, ругается с Нандой Махараджи. Не слушается Яшоды. Где раса-то? Он, конечно, хулиганит там втихаря. Но внешне-то он говорит: мам, Яшоде. Они говорят, что я ворую масло. Ну у нас же вон сколько масла. Зачем не воровать? И однажды Кришну поймали и повели к Яшоде доказать, вот он ворует, он весь в масле. Он говорит: вот я привел твоего сына. Яшода говорит: почему моего? Посмотри, она смотрит, это ее сын стоит. Она думает: что такое, что случилось, я обоздалась что ли? Повела его обратно, сына, домой, опять смотрит, это Кришна, который говорит: и будешь еще жаловаться, в твоего мужа превращусь. Лилы. Как из Махабхараты, вот этой новой преданной, выложили клип. Я вот, ну, ВКонтакте разослал, как бы его скачать, чтобы вообще просто на него медитировать. Там этот актер так играет Кришну, что прямо охота вот туда, к нему. У меня такое вот чувство, вот туда прямо к нему охота. Вот Кришна вот как будто вот такой должен быть, как вот он показывает его. Это его улыбка, его взгляд такой любящий. И там вот с Арджуной приезжает в какую-то деревню, куда-то они ехали. И там Кришна видит, и это ему напоминает Вриндаван. Он вспоминает себя. Местных пацанов сразу подговорил масло украсть. Они разбили кувшины. И парнишка подбегает, дает ему масло в осколки этого кувшина в черепке. Кришна такой начинает есть, вспоминает свои детские лилы. И тут гопи выбегают, другие гопи бегут с палками. Они с Арджуной переглянулись, каждый запрыгнул на свое средство передвижения. Кришна вколекстится, Арджуна на коня, ускакали оттуда. Потом гопи идут, несут на головах кувшины с маслом. И Кришна такой с рогаткой сзади прицелился. И показывают маленького Кришну, тоже с рогаткой. И он, ну, он уже взрослый, дворакадиш, Кришна Васудев, чих, стреляет, и камень разбивает все кувшины на голове у гопи. И Кришна прячется. А там поле. И по этому полю идет Арджуна навстречу с Кришной, и так камнем играет в руке. Гопи сказали: а, это он! Убежали на Арджуну с какими-то палочками. Арджуна такой заметался. Начал убегать. За куст забегает, а там Кришна стоит, такой смеется. И Арджуна так на него посмотрел недовольно: заставляешь меня тут бегать от женщин. И Кришна так на него посмотрел, любя, и очень так озорно, что прямо вот смотришь, думаешь: а, когда, скажи, когда наступит этот день, когда я смогу это увидеть по-настоящему, вживую. Если даже в кино я это смотрю, и все, больше ничего не надо, кроме преданного служения. Если актер так привлекателен, то каков же Бог? Конечно, говорится, что когда актер играет какое-то воплощение Бога, играет с пониманием личностно, Господь в это время входит в него, и ему можно поклоняться как божеству в этот момент. Но все равно это же не полное проявление Бога. Я всегда думаю, если актер так все привлекает, ну для меня, по крайней мере, привлекает, то каков же Бог? Каков же Кришна? В облике Говинды, Гупала, Шьяма Сундар, во Вриндаване. Это очень вдохновляет. Прабхупада оставил нам практику, очень точно описал, что мы должны делать. И при этом мы же помним ту историю про божеств Радхи и Кришны в Австралии. Прабхупада на свой страх и риск дал вторые инициации, чтобы поклонялись божествам Радхи и Кришны. Людям, которые еще 16 кругов не повторяли. четырем принципам не следовали. Один преданный или несколько преданных послушали то, что Прабхупада говорил божествам Радхи и Кришны перед отъездом. Божества установили в Австралии, он подходит, ему надо ехать дальше, проповедовать по всему миру. Он складывает ладони и говорит Кришне: «Я оставляю тебя в руках млечхов. Пожалуйста, прости меня, но у меня нет времени, чтобы обучать их. Мне нужно ехать дальше, проповедовать, чтобы исполнять твою волю. Я прошу тебя, позаботься о себе сам». Мы видим в Сиднее, как сознание Кришны распространяется через прасад, через харинамы. Еще по старой статистике я слышал, в одном Сиднее только 20 ресторанов вайшнавских и очень много кафе. Курма Прабху, гуру всего города, передачи готовим с курмой, транслируется по телевидению постоянно. Во многих странах мира он действительно стал спецом в ведической кулинарии. Я сам смотрел специально немного передачу. Мне ж захотелось побывать там самому, поесть. Не то, что готовим с курмой, поедим с курмой. Вот это мне захотелось только немножко послушал, как он рассказывает, когда готовит все это для Кришны. Очень личностно. И преданные остались там, в Австралии, очень личностно ко всему отнеслись. Всему обучились. А не то, что так же остались. Меньше 16 кругов, меньше 4 принципов. Нам многому предстоит обучиться. Поэтому Прабхупада говорил: вначале станьте сознающими, то есть в благости, в знании людьми, а потом вы станете сознающими Кришны. То есть на духовный уровень сможете подняться. А не то, что сразу раз и на духовном уровне.
Все там 22 часа быть господином. Вот у меня как-то так запали эти слова, я думаю, ну, то есть я как будто Кришну как бы давлю на него, что ли, или что-то. Ну, вроде внимательно повторяешь, и что-то приходит, такое ощущение какое-то прям вообще. Ну, вкус это, или что-то. И вот теперь, когда это приходит, я думаю, ага, что, решила святым именем понаслаждаться. И начинаешь гнать это от себя. И я чувствую, что мне от этого лучше не становится. А наоборот, становится только хуже. Так вот что-то было, а теперь я уже никак не это было.
Нет,
может... Почему-то как-то, ну, стремился-то, вот, и как награда какая-то, да, что раз вот, и получилось, ой, как вкусно, как это все. Теперь как-то раз, да, как-то, может, я не так поняла. У меня вот как бы накатывает, бывает такое, что сегодня-то что было такое, так раз, нет.
Мы должны стараться внимательно повторять, потому что это высший вид преданного служения. Мы должны это делать очень внимательно, стараться, насколько это возможно. При этом прекрасно понимая, что вкус придет по милости Кришны. А не то, что я вот сейчас стану очень внимательным и сразу же получу вкус. Вот это я имел в виду, что мы стараемся все делать как можно лучше, то есть внимательнее повторять, взывая к Кришне о милости. И Кришна, привлеченный вот этими нашими усилиями, что мы стараемся как можно лучше делать, может дать вкус. Со Сварупа Дас Госвами говорил, вкус может прийти на 20-м круге, на 40-м, на 50-м. Неизвестно, это же от Кришны зависит, понимаете.
Вот я тоже сколько раз пытаешься внимательно, бесполезно, нет вкуса. Нет, сколько, а вот тут как-то два приходит, вроде, я не знаю, внутри... На самом деле я просто наслаждаюсь, или как-то я пытаюсь там надавить это, или... Но это не искусственно, потому что оно приходит спонтанно.
Искусственно это не придет.
Да, бесполезно не приходит. Вот я все равно я гоню уже сколько там приходит, я гоню постоянно.
Не надо это гнать, если вкус пришел, что же в этом плохого? Зачем это гнать? Я этого вам никогда не говорил, что нужно это гнать. Нет. Я говорил просто, что нужно повторять в умонастроении служение святому имени. А не то, что вот сейчас я как переключатель переключу и сразу начну наслаждаться. Вот только начну повторять святое имя, все, оно должно мне дать вкус. Нет. Кришна никому ничего не должен. Он приходит по собственному желанию. Когда мы хотим ему служить. В данном случае мы стараемся говорить, проговаривать святое имя и слушать его. Потому что это наше служение в данный момент. Вот что имеется в виду. Не то, что мы овладели святым именем. Нет. Мы ему служим. То есть пытаемся его распространять.
Наверное, по-другому вопрос можно задать. Можно, да? Вопрос разучить, можно ли наслаждаться, если вкус пришел? Не стыдно ли наслаждаться, если у меня вкус этот какой-то на входе в мгновение появится? Так, наверное, вопрос?
Да. Ну, мне тогда мне становится как-то, ну, то есть ты так ничего не делаешь, и ты что-то тут наслаждаешься вообще. Ну, у меня вот так, вот такое вот просто.
Как это вы ничего не делаете? Вы стараетесь внимательно повторять святое имя служаемое.
Ну, да, я стараюсь, но...
Находитесь в этом состоянии. Общайтесь, общайтесь со святым именем. Он уже начинает раскрываться. Общайтесь. Служите еще лучше.
И, то бишь, наслаждаться-то можно, если это пришло ощущение.
А почему бы нет-то?
Я просто, например, не задумывался никогда. Если получилось так, я просто наслаждаюсь.
Просто разговор у нас заходил на тему, что часто какие-то люди с музыкальными способностями, приходя в сознание Кришны, становясь киртаниями, могут допустить одну ошибку. То есть у них хорошо все получается, слух есть, голос есть, они начинают петь. И в этот момент они могут подумать, очень большая ошибка будет, о, я овладел святым именем. Овладел воспеванием. И часто преданные путают экстатичный киртан с киртаном в раджа-гуне, когда кто-то как будто бы овладел святым именем. Такой человек смотрит там, о, все танцуют, все в экстазе, здорово. Но это может быть просто раджа-гуна. Джива Госвами в одной из сандарб говорит, что если человек, воспевая святое имя, думает, что он овладел святым именем, то он начинает выделять не прему, а желчь. И для кого-то, кто пришел, например, на такой киртан в тамагуне, ему может показаться, что это экстаз. Потому что значение транс значит запредельный чему-то. Транссибирская магистраль, то есть позволяет за пределы Сибири выехать. Также человек пришел в тамагуни, его в раджа-гуну раз подняли таким киртаном, и он думает, о, экстаз. Конечно, он приподнялся из невежества в страсть. Но экстатичный киртан – это другое. Это как раз служение святому имени. Нужно эту разницу ощущать. Когда кто-то просто красиво поет в данный момент, просто не понимая, что он должен служить святому имени, прославлять Бога. И когда кто-то действительно сейчас служит святому имени. Я всегда вспоминаю очень интересный момент, мне он нравится. Он глубоко объясняет эти вещи. Шиварама с вами на каком-то крупном фестивале такой киртан дал. Я усмотрел этот киртан по видео, думал, ничего себе. Как там преданные прославляют Господа сейчас. Шиварама с вами так выложился. Прямо видно, как он личностно все это делает, как он старается. И после такого киртана все в экстазе. И какой-то преданный закричал, Шиварама с вами киджай. А Шиварама с вами, он такой серьезный. Он сказал, тут же пролил милость, дал понимание. Причем здесь я? Мы собрались прославить святое имя. Махарадж – слуга квалифицированный. Он понимает эти вещи и хочет, чтобы мы тоже когда-нибудь это поняли. Я хочу найти вот эту книгу, забыл название. Может быть, какой-то лекции Кришна опять даст эту возможность. Это название опять получить. Книга Бхактисиддханты Сарасвати Такура, где он четко, шаг за шагом разбивает вот эти все способы наслаждаться Богом в преданном служении. Все способы он прямо объясняет и разбивает. Вот это вы наслаждаетесь. Вы сейчас в духе господина наслаждающегося. Вы должны служить. Он прямо вот все эти моменты, как, ну вот я слышал в лекции, четко вообще его освечивает. А я в магазине был в это время, когда слушал этот момент и не записал название книги. Но мне охота ее почитать. Чтобы Бхактисиддханта Сарасвати Такура, он сразу такие вещи пресекал. Какой-то его ученик сидел, пел в алтарной, очень красиво прославлял Господа в каком-то баджане. А Бхактисиддханта Сарасвати Такур понял, что он сейчас просто наслаждается Богом, святым именем. И он его остановил, сказал: почему ты поешь этот баджан? Пой лучше мой баджан, о ум, что ты за вайшнав? На самом деле ты просто хочешь в уединении повторять святое имя, подражая Харидасу Такуру, но при этом думая о деньгах и женщинах. Пой лучше этот баджан, вот тебе он сейчас больше подходит. Шрила Прабхупада однажды пришел с учениками, какой-то известный киртани, которого многие почитали, пел киртан. Прабхупада посмотрел и сразу сказал: это что за ракшас там поет? Ученики сказали: как Шрила Прабхупада, такой киртани знаменитый. Он сказал: это ракшас. И ушел. Прабхупада давал понимание, что вы должны быть слугами. Тогда придет совершенно другой экстаз. Экстаз преданного служения, нектар преданности даст Бхакти Расамрита Синху, океан этого экстаза. Сразу же видно после киртана, как киртан прошел. В духе служения, либо это была гуна страсти, которая просто давала возможность наслаждаться святым именем. Сразу видно после киртана. Потому что если это киртан правильный, в правильном настроении, преданные, они такие самоуглубленные становятся. Почему говорится, что если мы правильно на киртане себя вели, то киртан дает результаты хатха-йоги. Такой киртан. Я раньше думал, что очень здоровым буду после киртанов. А потом Гуру Махарадж объяснил в одной из лекций, что результат хатха-йоги – это пятая ступень пратьяхара, когда удается ум сосредоточить в одной точке. И после хорошего киртана, такого в духе служения, сознание такое щук, однонаправленное становится. И какие-то дурацкие мысли материальные не лезут. Это охота просто о Кришне думать, либо дальше петь, либо джапу повторять. Очень такое однонаправленное сознание. Вот захотел в сторону Бога направить, щук, легко идет. А когда киртан в гуне страсти прошел, все понаслаждались святым именем, то это как видно? После киртана это же не то наслаждение, не милость святого имени, а просто гуна страсти какая-то, да? То преданные, так сказать, недонаслаждались настоящим киртаном. Это раджас был. И они начинают компенсировать это. Они начинают друг с другом разговаривать, особенно с противоположным полом, смеяться, веселиться, какие-то истории, ха-ха-ха, хи-хи-хи, бегают там что-то туда-сюда, такие возбужденные все. Это показывает сразу, что это был просто киртан в гуне страсти. Так же, как если вы заходите в храме на кухню, где повар все бросил, вот так вот грязную посуду и ушел куда-то по своим делам резко, то говорится, не надо есть эту пищу, потому что все в страсти приготовлено, Кришна это не принял в любом случае. То есть многие вещи мы можем видеть по определенным признакам. И для самого себя, для самих себя это все высвечивать и пытаться делать как можно лучше. Вот и все. Нам многому предстоит обучиться. Как быть вайшнавами. очень личностными во всем, со всеми. Шрила Прабхупада таким был. И однажды он сказал: нас теперь 500 человек, и вы все должны стать такими же, как я. Ученики подумали: такими, как Прабхупада? Ну это же нереально. Он сказал: нет, нет, не точно такими же, как я. Но у вас должен быть ачар и прачар. То есть правильное поведение, вы все должны делать правильно и проповедовать. Вот и все. Шрила Прабхупада с помощью ачара и прачара весь мир изменил. Кришна дал ему это сделать. Что нам мешает? Следовать за Прабхупадой. Мы должны это захотеть. Так недавно готовился к этой лекции и разные конспекты свои поднимал, ну, рукописные. Интересный момент мне там вспомнился. Прабхупада с вами говорит, что чтобы постоянно чувствовать свежесть в своей проповеди, мы должны регулярно изучать книги Шрилы Прабхупады. Он через свои книги будет давать нам духовную силу, энтузиазм, новизну, свежесть, потому что мы будем все глубже, глубже, глубже погружаться. Так что единственное, не единственное, конечно, но одно из таких вот серьезных, на мой взгляд, сейчас упущений, что мало читают книги Прабхупады. Это чувствуется во всем. Поэтому, зажав соломинку в зубах, припадая к вашим лотосным стопам, молю вас, пожалуйста, читайте книги Прабхупады. Книги – это основа. Это вам поможет. Я, например, раньше, если у меня куда-то вкус во время джапа уходил, я начинал читать Шримад-Бхагавату с комментариями Прабхупады. И вкус возвращался. Желание повторять возвращалось. Или бы как какую-то крошку Махапрасада съедал, чтобы как-то дальше повторять Святое Имя. Не механически, а со вкусом каким-то. Но лучший вкус какой? Послужить сегодня правильному настроению, завтра будет хорошая джапа. И при этом в этот день всякой материальной ерундой не заниматься. Насколько это возможно. Потому что у кого-то работа, у кого-то семья и так далее и тому подобное. Но все же можно делать в духе служения. И работу, и семью. А если еще служение было в миссии, завтра джапа будет прекрасная. Особенно, если вы попроповедовали кому-то искренне, желая дать Кришну этому человеку. Джапа прекрасная. А если как-то день так прошел, непонятно. Даже ты читал, может быть. Но проповеди не было. На следующий день как-то джапа не очень хорошо идет. Как говорят в Исконе, день без проповеди. Прожитый день без проповеди – это никакой день вообще. Потерянный день. Что тот, у кого есть жизнь, идет и проповедует. Потому что он жив. И он хочет жить дальше. Получать эту милость Господа Чайтани. Чтобы на следующий день опять живым себя почувствовать. В общении с Богом, через Святое Имя, утром. Чтобы на весь день запрограммировать себя. На преданное служение. Как помните, когда я лекцию читал по попутчику рассказу? Там у них разговор зашел между двумя преданными. И автор, сейчас он Гауренду Прабу, когда его Аджата Шатру Прабу звали. Он говорит вот этому преданному, который на очень довольно-таки высоком уровне находится, он постоянно помнит Кришну уже. Он говорит, но у меня вот нет времени, чтобы внимательно повторять святое имя, очень серьезно к этому отнестись. Я проповедник. У меня проповедь столько времени отнимает. И вот этот вайшнав, продвинутый, сразу у него спросил, а проповедник чего? Святого имени, не так ли? Какой же ты проповедник, если у тебя нету вкуса? И ты что даешь о другим? Пустоту, в которой в твоем сердце находится. Это антипроповедь. Поэтому, если у нас будет хорошая джапа, если мы будем все делать для улучшения джапы, у нас все остальное будет в преданном служении хорошо идти. Поэтому я вам в последнее время все время говорю, займитесь своей джапой. К этому, конечно, прилагается все остальное. И книги Прабхупады, и изучение Намататвы, и проповедь, и служение вайшнавам, служение божествам, ну все, в общем. Потому что мы все делаем как можно лучше в преданном служении, чтобы лучше повторять святое имя. А единственная цель повторения святого имени – обрести Кришна Прайм. Все очень просто. Что, пожалуйста, займитесь своей джапой. Есть много семинаров по этому поводу. Хорошо, Дайаван Прабу тогда мне напомнил в Иркутске в прошлом году, когда я вот застал его последнюю лекцию. Поздно приехал, он семинар читал. Но все равно очень хорошо помог. О святом имени говорил, о повторении святого имени. И видно было по нему, как человек работает над этим. Как они в Юрлово над этим пытаются работать все. Молодцы. Охота бежать за ними следом. Как Бхактивинода Такур говорит, «Вайшнав, у тебя есть Кришна? Пожалуйста, дай его мне. У тебя он есть». Все есть в святом имени. Но мы часто можем об этом забывать. Что-то на более первый план выходит. Нет. Мы должны стараться стать квалифицированными в повторении святого имени. Потому что если мы не станем квалифицированными в повторении святого имени, в этой жизни, значит, мы не добьемся удачи, успеха ни в чем, получается. Попытайтесь перед джапой напомнить себе, что от моего внимательного повторения, от этого служения зависит сат-чит-ананда в будущем, вечное знание и блаженство. От этого зависит моя любовь к Кришне. Каждая бусинка, как Курукшетра. Битва с Майей за Кришну. Это все не дешевая вещь. Поэтому уделите внимание, очень пристальное внимание повторению святого имени. Ну ладно, Шишипара Мадхава Нитакур Сундра Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Ананда Готи Вайшнава Врида Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шримад Бхагавад Гита Киджай, Нитай Гора Примана Хари Хари Бол, Хари Кришна.